Так, начнём с вопросиков по вчерашнему материалу. Вчера мы затронули достаточно много важных моментов. Пожалуйста, начните задавать вопросы. Потому что вызвало сомнение или надо больше разъяснить по домашнему заданию. Пожалуйста. Не позволяет, значит, еще в первый.
Значит, в первый
еще, да. То есть, ну, во второй вы уже явно понимаете, что так жить нельзя. То есть, человек явно хороший, явно, то есть, ну, ситуация была спланирована какими-то, так сказать, высшими силами, судьбой. И нужно просто в ней разобраться как следует. То есть, может быть, мы еще не понимаем саму суть ситуации, но мы уже понимаем, что это была ситуация. Что я, в общем-то, себя не очень правильно повел. Знаете, как при разводе сначала он и она просто ненавидят друг друга, лютая ненависть. Но потом проходят годы, и они понимают, что, в принципе, ну, оба были виноваты в этом закон развода. Оба виноваты. Оба виноваты. И потом даже они умудряются сходиться назад и дальше живут. Поэтому есть некоторое прохождение. Факты. То, что мы просто начали это делать, да, вот рассуждать об этом, мы уже более реально оцениваем то состояние сознания, которое у нас находится. То есть это некоторый самотест. А что вообще в голове? Кто там живёт? Поэтому очень хорошо так разобраться, что же там внутри, в конце концов. Если мы разберёмся, что там внутри, мы можем что-то с этим сделать. То есть сначала мы должны увидеть, что там. Как мы выясняли вчера, да, что наше счастье зависит от наших реальных отношений. Поэтому мы с вами видим, что есть там представители из первой колоночки. То есть это реальная проблема, которая не даёт нам раскрыть наше сердце, реальная проблема. С этим надо что-то делать. Если мы даже просто думаем об этом, то это уже процесс идёт. Уже процесс идёт. Если мы просто это, ну, выталкиваем, есть такая функция в нашем сознании выдавливания. Мы не хотим помнить о чём-то плохом. И оно выдавливается, выдавливается. Но мы можем об этом не помнить, но это не значит, что этого нет. Если там какой-то кусок еды закатился под шифонер, и мы можем, конечно, думать, что его там нет. Но однажды начнёт пахнуть. Однажды будет какая-то проблема, и придётся всё равно шифонер отодвигать. Поэтому лучше сразу убирать. Если что-то куда-то закатилось, лучше сразу. Так же люди у нас закатываются. Думаем, ну не получилось, и пропади он пропадом. Не буду я с ним больше встречаться, и знать его больше не хочу, и всё, и вырву его вообще из своей жизни. Но он никуда не делся, он там так и остался. Поэтому однажды мы понимаем, что что-то мешает мне. И самое печальное, когда человека уже не найдёшь. Когда его уже нет, когда уже время немного прошло, и уже непонятно вообще, как с этим поступать, уже такая железобетонная ситуация, что уже не знаешь, что делать. Тогда остаётся только внутренняя работа. А внутренняя работа в 100 раз важнее, чем внешняя. То есть внешне можно пойти в конце концов извиниться. Чем больше времени прошло, тем, в общем-то, безопаснее извиняться. Но внутренне уже очень трудно работать. Внутренне уже трудно. На порядок сложнее. Поэтому лучше сразу. Лучше сразу. Как можно быстрее. Вообще, ситуация самым лёгким образом разрешается в день её совершения. Вот мы совершили что-то, и сразу надо разобраться. Сразу в этот же день. Если мы в этот же день не разобрались, то начинается накручивание. Тот и другой начинают накручивать ситуацию, накручивание. А вот так, и, наверное, он вот это подумал, наверное, вот то, и вот оно как. Он ещё и так и посмотрел, да он и раньше мне про него говорили. Накручивание начинается, естественное накручивание. Наверняка вы все это замечали. И если это проходит через ночь, мы это выясняли раньше, разговаривали. Если эта ситуация проходит через ночь, она начинает прорастать в сердце. То есть вот сегодня мы ещё просто семечко бросили на землю нашего сердца. Бросили это семечко отношений каких-то плохих. Бросили. Если сразу поднять, найти его и убрать, Да, может быть трудно, но если мы сразу его убрали сегодня, всё. Нормально. Легко. Но если завтра оно уже пустило корни. Пустило корни, мы уже думаем, что нельзя это так оставлять. И мы начинаем уже бороться. Он уже попадает в его первую колонку сразу. Только что был в третью, только что был друг. И сразу: "Ох, а я-то тебя другом считал, а ты из первой колонки, оказывается". И в первую колонку. И всё, и начинаем строить козни, борьбу вести, да? Кто-то не был вчера, да? Не был. Для вас немножко будет непонятно, что я рассказываю. Ну, в принципе, ничего сложного. Потом просто переписывайте, у кого рядышком есть таблички. Табличечку себе переписывайте. В этом принцип, то есть мы сразу думаем: вот негодяй, всё, ну вот. А такой был хороший человек. А мне же говорили всё-таки, и мы начинаем вспоминать. Ведь говорили же. Говорили же. Факт. И есть второй способ. Есть второй способ. Это мы говорили на основе физического поведения, то есть сразу взяли и разобрались. То есть всё, вот чувствуете, что-то вот недоговорено. Нужно сразу разбираться. Лучше спать не ложиться. Пусть это будет 12 часов ночи. Лучше позвонить и сказать: "Что-то мы вот неправильно сегодня поговорили. Давай вот пару слов ещё скажем на эту тему". Нельзя вот просто взять и оставлять эту ситуацию. Ну что, всё, ляжем спать, уже проснёшься, уже всё. Уже осадок будет, уже корни пустил. Но есть другой способ, способ на основе разума. Способ на основе разума. А вообще не вступать в ситуацию. То есть если мы видим, что есть какая-то ситуация, мы не вступаем в неё, в эту ситуацию. То есть не становимся, как мы говорили вчера, вторым боксёром. То есть есть один боксёр, мы не становимся вторым боксёром. Ну да, человек что-то немножко ругается, немножко считает, что мы не правы, но мы сразу принимаем всю вину на себя. Как мы говорили, это самый простой способ остановить ситуацию — взять всю вину на себя сразу. Да, я в основном виноват, простите, я разберусь, ничего не знаю, что я так всё плохо сделал. Всё это тут же останавливает ситуацию. Тут же останавливает ситуацию. Тут же останавливает. Взять всю вину на себя. В поведенческом плане это, конечно, труднее осуществить. То есть мы приходим сегодня домой, посуда не помыта. Не помыта посуда. Что делать?
Помыть.
Поорать, сказать: "Я целый день работал. Да, вы тут дома сидите, ничего не делаете. Я тут делами занимаюсь, тут всё такие семинары посещаю, посуду". Да. А вот помыть, да, действительно. То есть не стать боксёром. Хотя вы даже просили, может быть, их помыть. Говорили: "Я поздно приду". Да. "Я поздно приду, пожалуйста, помойте посуду, я вас прошу, я же поздно приду". Да? Есть кто здесь? Рассаживайтесь. "Я же поздно приду", и вы приходите не помытой. Так хочется боксом заняться. Поднять всех, разбудить, разобраться. Или специально уходить, ну, громко топать дверями, там хлопать дверями, топать ногами. Нет, просто не стать боксёром и всё. Взять и разрешить на ситуацию полностью самостоятельно. Полностью сказать: "Да, я виноват". Я виноват, в принципе. Почему нет? Я виноват. Поэтому беру всю вину на себя и всё делаю. Сам есть старый добрый закон. Я им пользуюсь уже долго достаточно. Может быть, лет 15. Как только я стал на руководящую должность, я сразу начал пользоваться этим законом. Меня научил предыдущий руководитель, очень опытный. Он мне дал этот закон: "Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам". Почему? В этом есть великая мудрость, потому что если мы кому-то что-то поручаем, он не сможет сделать это по вашему плану. Он это будет делать по своему плану. А значит, нас это всё равно чем-то не устроит. Поэтому когда мы кому-то что-то поручаем, мы это можем делать только в том случае, если мы изначально готовы, что он сделает не так, как мы это хотим. Факт. Вот если мы изначально к этому готовы, пожалуйста, можете поручать. И он точно сделает не так, как мы это хотим, потому что он по-своему видит всю эту ситуацию, как это надо сделать. Если вы не готовы к этому, лучше самому взять и сделать. Факт, это проверено и спокойнее, да, может быть, тяжелее, но зато точно знаешь, что сделаешь, как тебе надо. То есть старый проверенный закон очень хорошо работает. И также пришли домой, увидели, что что-то не сделано, ну, сделали, так сказать, для себя свой вывод. Ну вот, ещё лучше сделаю, как мне надо. А то потом перемывать придётся посуду-то, знаете, бывает. Что так помоют, что лучше перемывать, в принципе. Поэтому да, в этом есть некоторая такая простая логика, но очень практичная. Поэтому если мы просто не вступаем в бокс, бокса нет. Намного проще. Намного проще. Поэтому вот такими двумя способами можно действовать, достаточно практично. Ещё вопрос, пожалуйста.
А вот я столкнулась с таким, что просто мы просто обдумываем, как бы составить список людей. В основном это оказались родственники, и как бы что-то они мне сделали плохого, вот так вот подумали, явно они не желают хорошо. То есть неважно, слушаю я их это уже или нет. И вот тогда в какую кого. То есть я вот вообще даже не знала, куда их отнести. И вообще учиться как чему-то, чему я там. Либо учиться их жизненной позиции, либо учиться.
Я понимаю, да. Если вы не знаете, к какой колонке отнести, значит, это средняя колонка. То есть вы уже, ну, понимаете, что это явно не враг, но вы ещё и не понимаете, чему, в общем-то, они вас учат. Это средняя колонка. То есть вы хотите понять, что вообще происходит. Если мы не хотим понять, что происходит, то какие тогда изменения будут в сознании? Мы должны хотеть понять, какие у нас взаимоотношения. И взаимоотношения должны улучшаться. Если взаимоотношения не улучшаются, они обязательно ухудшаются. Во взаимоотношениях нету статики. Взаимоотношения не стоят на одном месте. Это как лодка. Если вы сели в лодку, лодка взаимоотношений. Если вы не гребёте вперёд, лодку уносит по течению. Поэтому и взаимоотношения, смотрите, вы просто не звоните маме, и мама начинает звонить вам. Ты почему не звонишь? Да? Вы просто не звонили, вы ничего плохого не сделали, да? Вы просто не позвонили, да? Вы просто ничего не сделали, но отношения ухудшаются. Вы просто прошли мимо человека на улице и не заметили. И человек уже говорит: "Ты что это? Ну-ка стой. Я тебе что, уже не интересен?" То есть мы вроде ничего не сделали, но отношения ухудшаются. Поэтому в отношениях нужно постоянно делать что-то. Постоянно что-то делать. И в отношениях есть один секрет. Отношения не строятся на больших делах, на каких-то больших подарках. Если мы один раз в год, ну, подарили там хрустальную вазу, раньше я помню, помните, были такие переходящие хрустальные вазы, все друг другу дарили по кругу. Кто помнит? Такой хрусталь переходящий, не знаю, куда и где было потом. Да. Это мало. Если мы сделали что-то большое один раз в год, даже действительно очень большое, это не имеет на самом деле никакого значения. Отношения строятся из мелочей. Из мелочей, то есть реальные мелочи. Как вы встретились глазами, как вы сказали друг другу здравствуйте, как вы позвонили, когда что-то. То есть из реальных мелочей. То есть отношения строятся из мелочей, не из чего-то большого. Потом этим большим не аннулируешь эти глупости, которые в мелочах находятся. Не аннулируешь. Вот, есть такая притча, старая притча. На эту тему. Два человека на эту тему, ну, как раз спорили, то есть, ну, что важнее, большие дела или маленькие дела? Что легче, ну, потом разобраться с чем, с большими делами или с маленькими? Учитель сказал тому, кто говорил про большие дела, ну, принести с поля большой камень. Тому, кто говорил про маленькие дела, ну, принести с поля множество маленьких камней. И один принёс большой камень, другой принёс маленький камень, говорит: "А теперь несите назад и положите на то же место". И тот, кто взял этот большой камень, он пришёл на поле и положил на то же место, легко его было найти. А тот, кто собирал много маленьких, он не смог найти эти места, откуда он их брал. Так же в жизни происходит. Если мы совершили маленькую глупость, иногда трудно вспомнить, иногда даже трудно понять, почему человек обиделся. Невозможно понять. Их много маленьких, и мы не можем восстановить эту ситуацию. Почему он обиделся? Просто в сердце наросло всё вот это какое-то, ну, количество маленьких неприятных вещей, оно сложилось в одну большую кучу, и уже не разберёшь. Уже даже не аннулируешь, уже даже не знаешь, за что извиняться-то. Когда что-то большое он совершил там, взял, наступил человеку на ногу. Ну понятно, извинить ногу наступил там, сам вытер ему, новые ботинки купил, не знаю. То есть можно как-то. Но если вот это всё из мелочей сложилось, из ежедневного вот этого вот, знаете, просто когда улыбки нет у человека, то что мы не задумываем ничего плохого против человека, выражается в том, что при встрече мы улыбаемся этому человеку. Если мы не улыбаемся человеку при встрече, значит, мы что-то думаем не очень хорошее об этом человеке. И это естественным образом происходит в сознании другого человека. Он видит нас, а мы не улыбаемся, говорим: "Здравствуйте". И так несколько раз подряд: "Здравствуйте, здравствуйте". И человек думает: "Да, лучше заранее защищаться". Потому что Бог его знает, что он задумал, факт. Потому что открытое сердце выражается в улыбке. Улыбка это открытое сердце. Если мы улыбаемся человеку, наше сердце открыто. Если мы хоть что-то задумали, мы не можем улыбаться этому человеку. Даже если улыбнёмся, это будет такая смертельная улыбка. Нет. Не получится искренне улыбнуться. А поэтому при встрече мы все вглядываемся друг другу в лицо, каковы отношения. И сердце видно на лице. Никакой физиогномики знать не надо. На лице видно сердце человека. Не нужно ничего знать. Вы все 100-процентные специалисты физиогномики. Вы сразу видите, хорошо к вам человек относится или что-то задумал, факт. То есть не нужно вообще ничему учиться. Вообще ничего учиться не нужно. И так всё видно. Поэтому если человек просто холодно к нам расположен, мы начинаем обороняться. Мы думаем, он, наверное, из колоночки врагов. Значит, надо что-то предпринять заранее. Если в этом мире что-то заранее не предпримешь, будет хуже, да? Мы знаем. Поэтому ничего не было. А мы уже начали воевать. Уже, знаете, такая холодная война началась. Холодная война. На всякий случай. Факт, в этом ошибка. Да, ещё вопросики.
И ага. Если всё-таки человек обижен, допустим, и ты вообще не знаешь, что же ты вот такое сделал. И человеку как бы сейчас уже не общаешься, да, на самом деле. И до сих пор не можешь понять, что же я такое сделал. Как в такой ситуации?
Вообще не общаетесь. То есть уже нет этого человека рядом.
Нет, почему?
Есть рядом. В этом случае мы должны понять, в какой стадии находится ситуация. Но ситуация бывает в стадии невозвращения и в стадии восстановления. То есть стадия невозвращения, когда отношения настолько далеко ушли, мы настолько уже плохо относимся друг к другу, что уже никто не хочет их восстанавливать, и уже не надо. То есть есть такая ситуация, когда уже не надо. Но мы говорили также о том, что если отношений вообще не было, и это просто были такие лёгкие встречи, так сказать, неконтактные, то в принципе иногда этот человек, в общем-то, и не требует анализ. Просто ничего не было.
Ну, допустим, мне сказали, что вот он на меня обижен. То есть мне просто даже сказали, не он лично, даже не я знала, например.
Если нам сказали, что кто-то на нас обижен, то есть у нас нет каких-то препятствий, чтобы поговорить друг с другом, никакой проблемы нет. То есть есть некоторый комплекс у нас о чём-то сказать. И поэтому если у нас нет какой-то прямой обиды, вы можете легко выяснить эту ситуацию, какая проблема. Звоните, говорите прямо и открыто, если это возможно. Если человек реально достижим, вы можете реально выяснить эту ситуацию. Какая проблема? Обычно большинство ситуаций состоит из недоговорённостей. Большинство ситуаций из недоговорённостей. По-моему, я здесь не рассказывал историю про лошадь, да? Сейчас расскажу историю. Однажды один царь послал гонца к другому царю. И этот гонец, он долго бежал, устал и запыхавшийся, влетел к царю и сказал: "А эти цари были друзья". Он говорит: "Мой царь требует от тебя, что ты ему должен найти голубую лошадь с зелёным хвостом. А если нет, то..." И тот вспылил, не выдержал, закричал: "Что то? Да если откуда у меня такая лошадь? Да если бы я нашёл другую лошадь, то я бы ему этот, что бы ты ему?" И ускакал. Прискакал назад и сказал: "Тебя не любят, оскорбили, обидели, ничего не дали вообще, наехали, чуть-чуть вообще не убили". И тот объявил войну этому царю. Они воевали долго и упорно. Наконец, когда уже в результате любой войны все понимают, что дальше воевать бесполезно, потому что война большого смысла не имеет, потому что умрут все всё равно. Поэтому что должно надо делать в конце концов? И они решили на перемирие. Объявить встретились, стали разговаривать, говорит: "А что ты вообще, ну, хотел сказать, что если я не найду тебе голубую лошадь с зелёным хвостом, то..." Он говорит: "Мне хотел сказать, то пришли мне любую другую лошадь. А ты что хотел сказать, что у меня нет такой лошади, если была, то..." Ты что бы сказал? То я бы тебе сразу бы прислал её с радостью, какая проблема. Знаете, то есть люди-то хотели сказать друг другу какие-то позитивные вещи, а в результате недопонимание, какая-то проблема началась. И большинство проблем, опыт, реальный опыт разбора конфликтных ситуаций, даже международных, показывает о том, что люди недопоняли друг друга. Недопоняли друг друга. То есть непонятно, то есть наше сознание разное. Мы даже с одинаковым сознанием, но в одном городе живём, одной национальности, одного возраста, иногда не можем друг друга понять. В одной семье живём, понять друга не можем, на одной кровати спим. Не можем понять. Да, вообще, я не могу тебя понять, а я тебя сам не могу понять. То есть не могут понять. 30 лет живут вместе, не могут понять. А тут другая страна, может быть, другая национальность, что-то вообще непонятная вещь. Что они там имеют в виду? Ещё плюс это всё политикой покрыто, такие сложности начинаются. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Большинство. А специалисты говорят, что чуть ли не 95% всех конфликтов от недопонимания, всё не более того. Поэтому если люди просто разговаривают об этом, конфликты проходят. Просто разговаривают об этом. То есть простейшая конфликтология это просто говорить. Никакой техники нет, нужно просто сесть и об этом поговорить. Что ты имел в виду, что я имел в виду, что мы хотели сказать? И оказывается, что врагов-то особо нет. Враг это конкретно человек с ружьём. Вот он берёт ружьё, заряжает его, целится в вас, начинает палить по ногам. Вот это враг. А то, что человек он пытается даже какие-то козни делать, может он защищается от нас. Знаете, может мы себя так вели, вот эти мелочи. Так сложились, что человек нас занёс в эту первую колонку. Мы составляли, да, эту табличку вечером, и наверняка сейчас у вас вам бы не захотелось увидеть свою фамилию в чужой табличке в первой колонке. Как вы думаете? Не захотелось бы. А это есть. То есть кто-то, он считает нас всё равно своим врагом, факт. И мы туда как-то попали, но я уверен, что мы не хотели. Мы бы удивились, почему ты меня занёс в эту первую колонку? Почему ты меня считаешь врагом? Я же да у меня да нормально, да я ну чуть-чуть там что-то, ну был нервный пруд тебя хотел. Ну это же прошло уже давно. Что ты это помнишь? Ну прищемил тебе палец дверью, знаешь, случайно торопился. Ну тебе что делать-то? Ну не извинился, ну я вообще не помню, кому я там палец прищемил. И мы у кого-то сейчас в этой первой колонке находимся. А это значит, если мы будем говорить о тонких материях, если мы у кого-то в первой колонке, мы будем болеть. Потому что он будет о нас плохо думать. И мы будем болеть. Просто болеть. Вот это называется хронические болезни. Вот наши хронические болезни говорят о том, что мы у кого-то в первой колоночке, в колоночке врагов. Понимаете? Это если говорить о тонких материях. Я не хочу особенно уходить в тонкие материи, так как это уже будет тогда лекция по аюрведе или по оздоровлению. Но принцип в этом: кто-то о нас постоянно плохо думает. Вот же гад, живёт же в соседнем подъезде. Самая школа меня не любит, я его тоже не люблю. Ну ничего, ничего. Это очень вредно. Очень вредно. Поэтому иногда мы что-то не можем вылечить. Все болезни, факт, происходят с уровня отношений. С уровня отношений происходят все болезни. Любая болезнь показывает о том, что наши отношения в чём-то неверны. Поэтому хроническая болезнь это значит, мы хотим какую-то ситуацию замолчать. Или мы не хотим думать, что мы для кого-то являемся таким ненавистным. Что-то надо с этим делать. Хотя бы чуть-чуть. Если даже мы просто начинаем думать на эту тему, как я уже сказал, ситуация меняется. Если мы просто думаем на эту тему, ситуация меняется. Ничего, прости. Да.
Я составила список и вдруг поняла, что в этом списке нет людей, которых я вижу каждый день. А уж кто, как не они, меня чему-то учат. Мне кажется, они впечатлений никаких не оставили. Таких нужно вносить или не нужно? И в какую колонку? Я на самом деле даже не подумала о том, что у меня
чем-то. Да, вот очень интересно. Пока мы еще не определились с человеком, в какой колоночке он находится. Это значит, что наше отношение может быть к нему неправильно построено, и он может попасть в любую из них. Поэтому нужно вести себя так, чтобы он точно был в колоночке учителей. А иначе на ситуация может случиться, и впечатление будет таково, что он будет в колоночке врагов. Поэтому уже сейчас нужно правильно относиться к этому человеку. Уже сейчас. Это значит, что мы не оцениваем наши отношения. Отношения очень серьёзные. Отношения очень серьёзные. То есть, ну представьте, что что у вас есть отношения с вашим преподавателем какие-то, да, вы с ним встречаетесь каждый день, и он будет принимать у вас госэкзамен. И вы не можете с ним просто так себе радостно вести. Он говорит: "Да ладно, парнишка, всё будет нормально". Знаете, ну наступил тебе на ногу, ну извини. Нет, то есть однажды он выступит в роли учителя, как мы говорили вчера, да? Однажды человек становится нашим учителем, и тогда сказывается то, какие у нас были отношения. Сказывается, какие у нас были отношения. Поэтому в обществе существует защитный механизм, этикет, культура. Что это значит? Ни с кем не должно быть лёгких взаимоотношений, понебратских взаимоотношений, ни с кем. Особенно с тем, кто точно будет нашим учителем. Например, в семье. В семье не должно быть понебратских взаимоотношений. Культура очень строго диктует: в семье должны быть уважительные отношения, не лёгкие отношения. Хотя отношения в физиологическом плане очень близки, да, ближе некуда. Но кроме этого у мужа и жены должны быть абсолютно уважительные отношения, знаете? Абсолютно уважительные. Абсолютно никакого понебратства. Как только начинается лёгкость в отношениях, понебратство, всё, любовь уничтожается. Потому что любовь основана на уважении. Сначала уважение, потом любовь. Сначала уважение, потом любовь. Никак иначе. Так в этом разница в построении семей. Отсюда проблема с разводами, сейчас мы это разберём. Как строятся отношения в классической культурной семье, да? Сначала мужчина и женщина знакомятся и становятся друзьями, то есть вырабатывается уважение. Поэтому, например, на Востоке, чтобы это точно произошло, их стараются пораньше познакомить. Пока ещё нет такого сильного привлечения по половому признаку, их стараются раньше познакомить, чтобы они научились дружить, чтобы возникло уважение, дружить. То есть научились дружить, то что такое дружба? Это взаимоуважение. Дружба, взаимоуважение. Потом по закону близких взаимоотношений, когда любой мужчина находится близко с любой другой женщиной, вспыхивает любовь. Никуда от этого не денешься. Она вспыхивает, и тогда оно создаётся брак на основе ярких чувств. Но также по закону вспыхнувшего костра он однажды сгорает. Дрова сгорают, и что? Яркие чувства уходят. Вы замечали, да, есть такая тенденция. Яркие чувства уходят, и что остаётся? Уважение остаётся. Знаете, дружелюбие остаётся. Поэтому что можно делать дальше? Жить спокойно оставшиеся 40 лет. Никакой проблемы нет. Есть платформа, чтобы жить дальше, уважение. Но яркие чувства ушли, никто и не обещал, что вот эта вот влюблённость она будет всю жизнь, никто не обещал. То есть факт это в основном, ну, гормональное чувство, оно приходит и уходит, так сказать, в соответствии с весной и осенью. Весной у всех приходит, зимой у всех уходит. То есть это естественно и нормально. Поэтому также и люди, они создали семью, пришло, ушло, но осталось дружелюбие, уважение. Как создаётся брак некультурный? И глаза их встретились, и почувствовали они любовь, и создали свадьбу, не ожидая 3 месяцев, как им сказали в ЗАГСе. Понимаете? Быстрее, 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 потому что мы любим друг друга. И на основе этих гиперчувств была семья создана. И, конечно же, чем выше гиперчувства, тем, к сожалению, быстрее они заканчиваются. Поэтому уже там, если при максимальном сроке ожидания влюблённость может сохраняться до 4 лет, как нам обещает статистика, да? То при гиперчувствах, когда люди, так сказать, сразу создают семью, мы знаем такое понятие, есть как медовый месяц. То есть через месяц может вообще всё закончиться. Через месяц всё заканчивается. И перед чем остаются оба? Оказывается, ничего не было. Оказывается, между ними ничего нет вообще. Ни дружбы, ни уважения, вообще ничего, нет платформы. И они говорят однажды другу: "Вообще, как мы умудрились оказаться вместе?" Ведь говорила мне мама: "Знаете, как мы вообще умудрились оказаться вместе в одной комнате, в одной кровати? Как мы вообще умудрились оказаться?" И они в ужасе смотрят друг на друга и разбегаются. Потому что культура, она предусматривает все эти вещи изначально. Поэтому принцип такой, что чем больше уважения мы развиваем, тем более крепкий фундамент в нашей семье. Поэтому никогда не строятся отношения на основе разрушения уважения. Поэтому классическая семья всё очень продумано. Всё очень продумано, большое уважение. На востоке всегда, в общем-то, так нет такого очень лёгкого обращения друг к другу, всегда на вы обращаются, то есть такое очень уважительное отношение. Муж, жена, такое всё очень серьёзное. И никогда все не ходят там какие-то там такие растрёпанные, нет такого. Всё, то есть все встречаются уже красиво одеты. Ну, такое, то есть культура. А не то, что всё превращается в такую бытовуху, в такую тяжёлую бытовуху. Конечно, ну какое уважение? Какого уважения не будет? Какого уважения? Поэтому основа любви это уважение. Есть уважение, будет любовь. Причём она будет, проходя по кругу, она будет каждый раз углубляться. Если есть уважение, то взаимоотношения будут углубляться. Уважения нет, взаимоотношения будут ухудшаться. Поэтому если мы хотим углублять наши взаимоотношения, нужно увеличивать уважение. Нужно работать над уважением, это секрет семейной жизни. Хотим углубления, над уважением надо работать. Над уважением. Это не так просто. Потому что сразу не было поставлено как изначальная идея взаимоотношений. Да? Вопросики?
Да. Вот этот вот тонкий момент я.
Да, но его звали?
Что?
Его звали. Электрика этого звали вообще? Я привожу пример, мне он очень нравится. Знаете, вот когда время гриппа приходит, вы идёте по улице, подъезжает скорая помощь резко по тормозам. Выскакивают на санитары, валят вас на землю, скотчем руки закручивают. Говорят: "А ты имени Красного Креста, теперь ты защищён от гриппа", и ставят вам прививку. Они увидели, что вы не защищены, что у вас нет прививки от гриппа. Догнали вас на машине и поставили вам прививку. Вы их звали вообще? Не звали, знаешь. Также выглядит и человек, который пытается помочь, которого не звали. Знаете, вот его не звали, он приходит и помогает. Такой помощник вот хочется вот задушить своими руками, знаете? Вот. Помогает такой помощник. Поэтому есть закон культуры. Я вам сейчас расскажу. Очень простой закон культуры. Если им пользоваться, будешь хорошим другом всем людям. Ну хотите стать друзьями всех людей? Есть очень простой закон. Хочешь помочь, не мешай. Хочешь помочь, не мешай. Это первый закон. Первый закон культуры. Хочешь помочь, не мешай. Вот видишь, человек что-то делает. Хочешь ему помочь, не мешай ему. Знаете? Большинство дел будут прекрасно завершены. Очень хорошо и замечательно, и отношения будут очень хорошие, и дело очень хорошо и быстро закончится, если человеку просто никто не мешает. Вот те, кто активно действуют, они меня поймут. Вот если бы не мешали, вот так бы всё хорошо бы вообще делалось. То есть, в основном все проблемы происходят от того, что начинают помогать. Так хочется помочь, неправильно, не так. Не так. Ну, тут у человека такой план, это его план. Вот хочется ему так. Но мы начинаем помогать. Поэтому большинство проблем возникает от того, что мы помогаем без спроса. И это уже мешание, мы уже мешаем. Если мы помогаем без спроса, мы мешаем.
Значит, если мы помогаем без спроса.
Я то объяснял, что если мы видим какую-то глупость, то у нас есть тенденция к этой глупости, понимаешь? Есть тенденция. И мы знаем, как это делать. У нас уже тоже был план на это. Как сейчас совершается глупейшая вещь. Концептуально глупейшая вещь, ещё запрещённая много тысяч лет назад, которая звучит так: нельзя рассказывать, как было совершено преступление. Можно говорить, что оно было совершено, нельзя рассказывать, как оно было совершено. И какая сейчас литература самая популярная? Детективы. Да, и всякие там телепередачи, да, про то, как что-то. Это глупейшая вещь, нет ничего глупее, понимаете? Потому что это реальная реклама правонарушения. Потому что если у человека есть к этому тенденция, он поймёт: "О, Ничего себе, как интересно. Это реальная реклама. Поэтому ещё много тысяч лет назад в древнейших, в первых рукописях вы можете найти написано правило социума. Можно говорить о том, как было, что было что-то совершено, но нельзя говорить, как это было совершено. Поэтому все фактически эти обсуждения должны быть за закрытыми дверями. Даже сейчас есть закрытые процессы, да? То есть нельзя это обсуждать. Потому что если мы обсуждаем, как была совершена вот эта проблема, как было совершено это преступление, мы у кого-то зажигаем эту идею, она у него остаётся. И когда потом он попадает в эту реальную ситуацию, он совершает эту реальную ситуацию. Он совершает эту ситуацию. Ему какая-то глупость приходит в голову. У меня был друг, я не знаю, рассказывал, нет. У меня был друг, он был корреспондент. И тогда было время, много лет назад, когда начали писать о захватах самолётов, о том о сём, и все проверяли боеготовность наших аэропортов, то есть все газеты писали, что у нас нет защиты там, то всё, 5-10. И он тоже решил на этой волне, ну, пойти проверить наш аэропорт. И он пошёл и сказал: "Всё, я захватываю на самолёт". Он не успел договорить. Ближайший же охранник с разворота как дал ему ногой в нос со всей силы. И он инвалид теперь, всё. На всё он остался инвалидом на всю жизнь. То есть первым же ударом ближайший же охранник его свалил насмерть вообще. Всё, он потом 3 месяца не мог себя прийти. На профессионала нарвался. То есть там профессионалы бывают, знаете, есть люди профессионалы. То есть они это всю жизнь отрабатывают только ради того, чтобы встретить такого человека. И он его встретил, знаете, и немножко не рассчитал. Всё, инвалид. Не нужно, то есть вот все эти вещи, потому что кого-то понесёт на эту глупость. Или по статистике, помните, когда вышел фильм этот Бонни и Клайд? Наверное, видели все. Такой очень сумасшедший фильм, как радостно всех грабили, потом правда всех убили в конце. Помните, да, наверное, кто-то видел? Я видел в Одессе. Очень старый фильм. И очень интересно, что когда он вышел, по миру прокатилась волна несколько десятков тысяч подобных преступлений. Так вот, никто из них не выжил во время этого преступления, почти все были убиты. А те, кто остались живых, они были потом расстреляны по приговору суда. Никто не выжил после этого фильма, ни один человек. Десятки тысяч человек были убиты на месте. Они просто заходили там, что-то говорили в этом банке, и их тут же расстреливали на месте. Никого не осталось живых. Десятки тысяч человек после одного фильма. Его до сих пор у нас показывают. Факт, да? До сих пор. Если кто-то не видел, то не смотрите. Известный фильм. Известный. Сумасшествие. Сумасшествие. Это уже было оговорено, это принцип разума. Нужно распространять добро, нужно рассказывать о добре, не нужно распространять насилие. Когда мы рассказываем о насилии, оно распространяется. Только профессионалы должны этим заниматься. Те, кто должны останавливать насилие. Профессионалы, какие-то спецлюди, спецвойска, спецподразделения, они должны знать. Как врач, он должен знать, как устроен человек. Нам не нужно сейчас особенно знать, да? Иначе нам сейчас плохо будет всем. Если мы сейчас тут, ну положим человека, будем вот тут разбирать. Вот посмотрите, вот на это. Вот это тоже посмотрите. Вот это знаете что? Вот. То есть нет, врач должен знать. Нам не обязательно знать. У нас вообще на вся любовь друг к другу пропадёт, она исчезнет. Знаете? Это врач, это его специфика, понимаете? У нас всё, нам будет плохо. Мы должны ходить одетыми, но завязанными, желательно, чтобы глаза были только одни видны, чтобы всё было очень красиво. Врач знает, всего 1 мм скрывает от совсем другого, что вся красота это 1 мм. Всё, 1 мм снять и всё. И мы все в ужасе сейчас отсюда ну разбежимся. Если сейчас мы не снять этот 1 мм, все в ужасе бросятся отсюда в разные стороны. Факт. Факт. Я тут могу сидеть, потому что есть 1 мм. Понимаете, 1 мм. Если его убрать, всё, фильм ужасов начнётся. Фредди Крюгер. Но это должен знать врач. Нам это не надо знать. Это врач он знает, где, как, что устроено. Мы не знаем. Также и про бандитизм, про какие-то глупости, про какое-то насилие должен знать специалист, он должен знать. Нам не нужно об этом знать. Понимаете? А то начнутся проблемы. Начнутся проблемы. И всё это на детях сказывается в первую очередь. В детской среде в первую очередь ну проявляется о культуре вот это вот неправильное развитие в социуме. Дети начинают себя вести подобным образом. Поэтому что рекламируется, то и однажды произойдёт. Кто нас ожидает?
Вот это интересно. Вы достаточно много психологов, грамотных психологов у нас в стране. И тем не менее, уровень культуры никак не поднимается.
Дело не в психологах. Сейчас всё решают деньги. Поэтому если люди платят за это, никто не откажется от денег. Сейчас культура дохода, как мы говорим, экономика. Экономика, то что значит экономика? Нам всё равно, культурно это или нет. Если это продаётся, это выгодно. Культура выгоды. Так мы говорили, есть две культуры: это культура бескорыстия, культура выгоды. Они никак не стыкуются. Сейчас мы говорим о культуре бескорыстия. Мы говорим фактически разрушительную для экономики страны философию сейчас разбираем. Мы говорим о том, что нужно отдать всё и ничего не требовать взамен. Что говорит экономика? Она говорит, что во всём должна быть выгода. И эта выгода должна быть не меньше 15%. Если в этой выгоде нет 15%, это разорение. Поэтому что бы мы ни делали, должно быть хотя бы 15%. Ну, хотя бы 15, хотя бы чуть-чуть. Да? Нормально 15%? Нет, маловато, хочется больше. Выгода. Поэтому если мы чего-то ждём, то нам придётся продавать аморальное, культурное. То, что будет разрушать, за это придётся нести ответственность. Это придётся нести ответственность, факт. Что делать? Угу.
Вот, допустим, тебе человек хочет помочь, ты это осознаёшь, ты его слушаешь, это как-то делаешь так, как он тебе советует, но в итоге получается, что получилось хуже, ещё хуже.
Ну, я понимаю.
Но он тебе постоянно это советует, ты уже начинаешь понимать, что это тебе не надо, но уйти от этого не можешь.
Я понимаю.
А если уходишь, этот человек ужасно обижается. Даже если просто пытаешься объяснить, как это так.
Мы, конечно, не берём на конкретный случай, я объясняю в общем. Потому что конкретный случай нужно конкретно разбирать. Принцип такой: культура это когда мы благодарны за совет, но следуем своим принципам. И вот это соединение благодарности за совет, но верности своим принципам это является культурой. Если мы верны своим принципам и не благодарны за совет, это не культурно. Если мы благодарны за совет, и меняем свои принципы ради того, чтобы угодить этим отношениям. Это тоже не культурно, это глупо. Знаете? Или мы угождаем этому совету, это глупость, или мы просто верны своим принципам и не уважаем этот совет, тоже глупость. Мудрость это быть благодарным за совет, потому что человек советует, да, он хочет нам добра, но поступать так, как диктуют нам наши принципы. Как диктуют наши принципы. Меня часто приглашают на какую-то встречу, наливают мне лучшего коньяка вообще. За несколько тысяч рублей. За, о, такой уважаемый человек. Выпить его. Я не могу выпить. Извините, я не пью 20 лет. Ни капли в рот не могу. Вот. Поэтому есть культура определённая. Я заранее говорю, что я ем, что я пью, когда иду кому-то в гости. В этом культура. Культура гостеприимства это когда тот, кто принимает, он спрашивает гостя, что он ест и что он пьёт. Если он не спрашивает, он его ставит в некультурное положение, в неловкое положение. Мы должны узнать, что он ест и что он пьёт, если мы приглашаем гостя, да? Если мы приглашаем, а не спрашиваем, можно попасть в неловкую ситуацию, это не ест вообще и не пьёт. Я иногда приезжаю, мне ресторан снимают. Китайский какой-нибудь ресторан, там вообще салат из муравьёв. Приходится ссылаться на какие-то болезни, что-то. То есть это есть культура. Поэтому я уже заранее, если я куда-то еду, я высылаю свою диету, всё, понимаете, чтобы уже от этого уйти. Факт. И мы должны выходить из какой-то ситуации. В этом культура. Даже если вы попали в какую-то ситуацию, нужно выйти из неё. Нужно выйти из этой ситуации. Умудриться выйти из этой ситуации так, чтобы никто не обиделся. Так, чтобы никто не обиделся. Целое искусство. В общем-то называется, это уже входит в разряд политики. То есть политика это умение выйти из неловкой ситуации. Это отдельное искусство, называется артха шастра. Артха шастра умение выйти из неловкой ситуации, политика. Это уже больше так относится к таким к серьёзным очень встречам. Бывают очень неловкие ситуации. Неловкие.
Да. Если у тебя какой-то конфликт возник с каким-то человеком, и ты понимаешь, чему учит тебя этот человек, и принимаешь эту ситуацию, ну, как обучающую, да, но человека ты не можешь принять как учителя. То есть ты работаешь потом над собой над этой ситуацией, а человека, ну, то есть уважения какого-то, какой-то теплоты нет, то есть ситуация невозвращения, как ты говоришь.
Да,
да. Да. И вот как вот в этом случае, как это вообще в будущем чревато, эта ситуация?
если мы так и сохраняем это отношение понимания, чему меня научил человек, то со временем отношение может измениться. Время сближает. Время сближает. Поэтому даже злейшие враги через некоторое время могут стать хорошими друзьями, если их настроение было позитивным. Если их настроение было позитивным. То есть они хотели этого. Они оценивали друг друга, они понимали, что да, урок хороший, человек меня научил, но вот на эмоциональном уровне мы не можем быть вместе. Есть такое понятие эмоциональные взаимоотношения, эмоциональный уровень. И иногда даже с очень хорошим человеком эмоционально мы не схожи. Что это значит? Наши эмоции по-разному действуют в одной и той же ситуации. Поэтому у каждого минимум 3% людей есть, 3% из окружения, с кем мы не понимаем друг друга, вот не можем понять. Вот он просто изначально вызывает раздражение. Вот раздражает, потому что его эмоции противоположны, как кошка и собака. Понимаете? Они по-разному просто хвостами крутят, у них разный уровень эмоций. И они поэтому нервируют друг друга, вот кошка и собака, видите? Нервируют. Хотя ничего против не имеют. Они просто нервируют друг друга, прямо видно, они нервируют, они раздражаются друг другом. Кошка, собака. А ничего против них нет, им ничего не нужно, никакую территорию они не делят. Они просто раздражают друг друга. Так же у людей есть иногда некоторая несовместимость, порядка 3%. В психологии это называется проблемные 3%. Проблемные 3%. Поэтому нужно стараться хотя бы не попадать в узкий круг с такими людьми. Потому что ничего не сделаешь. Никакая культура не поможет, никакая этика, ничего. Просто раздражает постоянно человек. Просто все раздражает. Как он сидит, как он ест, как он смотрит. Ну вот ничего не сделаешь. Вот эта природная раздражительность. Поэтому если хотя бы этого избегать, то в принципе со всеми другими можно что-то изменить. Со всеми другими можно. Поэтому если этот человек не входит в эти 3%, то со временем все улучшится. Но бывает, что вот он входит в эти 3%, ничего не сделаешь. Не судьба. Поэтому мы должны извлечь из этого опять-таки урок, быть очень благодарны, потому что мы теперь знаем, что нельзя так просто решить какую-то ситуацию. Бывают ситуации неразрешимые. Бывают. И у нас должен быть опыт неразрешимых ситуаций. И это опыт, за который нужно заплатить. То есть принцип такой: если мы честно заплатили за какой-то опыт, то этот опыт зачитывается. Честность — это мы полностью приняли вину на себя и готовы, так сказать, ну, пойти на любые уступки этому человеку. Если не готовы, значит, еще не честно заплатили. Не доплатили маленько.
И что такие последствия?
Последствия? Он будет жить в нашей голове. Обычно это будет выражаться в качестве какой-то сначала легкого заболевания. Если мы не разберемся с этим, то может перейти в хроническое заболевание. На хроническом заболевании уже нужно понимать, что с кем-то хронически плохие отношения. Хроническое заболевание, сейчас с кем-то какие-то хронически плохие взаимоотношения.
Так же могут быть хронически плохие взаимоотношения с прошлой жизни. Ты можешь находиться, да, у многих людей, да, в жизни первой колонки.
Да.
Как вот эту ситуацию
строить? Вот это то, что нужно принять. То вот вы просто идете по улице, и вам дают в лоб. Знаете, не объясняя, почему. И вы это принимаете. Говорите: большое спасибо. Большое спасибо. Заслужил. Просто мы не помним, когда. Это называется платить по счетам, которые мы не помним. То есть мы не помним, кого и когда мы обидели. Но ситуация так создалась, что мы получили реакции. Бам. Понимаете, кирпич на ногу упал. Бам. Все, и мы понимаем. Вот оно, мой счет. Я за него честно плачу, я никого в этом не виню. Никого не виню. Понимаете, а об этом говорилось в известном всем произведении. Ударили по одной щеке, поставить другую. Именно об этом говорилось. Называется платить по прошлым счетам. Мы не помним их, но их принесли. Знаете, бывает, приносят, ну, счета на телефонные разговоры, еще там у кого-то виза из карты. То есть какой-то счет. И не помните, вот не помню, чтобы это было. Было. Поэтому мы честно принимаем то, что происходит. Нет никакой ошибки, никто не ошибся. Наш счет. Это наш, к нам пришло. Поэтому если что-то происходит, и мы даже не можем вспомнить, от чего это происходит, мы это принимаем. Ну я, ну сделал, даже не помню когда. Надо ж, настолько вот все забываешь, даже не помню, когда что сделал. И в принципе, Иногда даже можно вспомнить. Даже можно понять, что я сделал. То есть иногда даже приходит некоторое понимание за что. Я уверен, что если некоторое время подумать, иногда даже понимаешь за что. Тогда человек понимает, в принципе, есть за что. Не бывает так, чтобы ни за что. Всё точно взвешено, ошибки нет. Поэтому, в общем-то, человека так просто культурного человека так просто из себя не выведешь. Он платит по счетам, он знает, лучше заплатить. Всё, пришли проблемы, лучше заплатить. Пришла проблема, лучше заплатить. Всё, даже если мне кажется, что я прав, а они все не правы, лучше принять всю вину на себя и честно расплатиться.
Ну, бывает, что можно принять, но такая ситуация может возникнуть, что ты чувствуешь, что если с человеком, то все равно с этим, тебя вынуждают обязательно дальше по работе соприкасаться, да, то тебе будет очень больно и тяжело просто дальше, в настоящий момент, выйти с этого человека. Поэтому лучше, уволить его и расстаться с ним.
Это уже конкретная ситуация. Я не могу про конкретные ситуации давать советы на общей лекции. Бывают много исключений. Я сейчас такую вещь объясню. Есть два вида правил. Первый вид правил — это правило для рядовой ситуации. Есть второй вид правил — это правило для исключительных ситуаций. Поэтому то, что мы разбираем на лекции, это правило для рядовых ситуаций. В жизни может происходить много всего исключительного. И тогда нужно проконсультироваться, есть ли для этого исключительные правила. Например, окна стульями бить плохо? Неплохо? Подождите, сначала. Видите, вот все уже поняли. Да, бить плохо, но если пожар, то бить нужно, понимаете? Поэтому есть правила для рядовых ситуаций, есть правила для исключительных ситуаций. Поэтому да, иногда нужно поступить как-то исключительно. Для этого нужно знать правила для исключительных ситуаций. Поэтому то, о чём вы спрашиваете, я прямо уже чувствую, это правила для исключительных ситуаций. Поэтому правило для исключительной ситуации таково, оно звучит очень жёстко. Ради спасения семьи можно пожертвовать одним членом семьи. Ради спасения города можно пожертвовать одной семьёй. Ради спасения страны можно пожертвовать одним городом. Что было в истории, да, вы помните? И Москву отдавали, и что угодно, то есть. Поэтому ради спасения коллектива иногда нужно дать кому-то под зад, чтобы спасти весь коллектив. Понимаете? Бывает, что один человек дисгармонизирует всю ситуацию, ничего сделать невозможно. Бывает такой факт. И мы его очень любим, это даже может быть очень хороший работник. Но мы не готовы с ним работать долго в этом направлении. Не готовы. То есть просто нет сил, времени, и ситуация может ухудшиться в любую секунду. Поэтому иногда нужно расстаться с человеком. А что делать? Поэтому принцип такой: если вы чувствуете, что вы не справитесь с этими отношениями, лучше их не запускать. Понимаете? Лучше сразу быть честным перед собой и понять, что я в этих ситуациях не справлюсь. В этих отношениях я не справлюсь, поэтому лучше мы их не будем доводить до уже неразрешимых ситуаций. Давайте с вами сразу расстанемся и не будем доводить до неразрешимых ситуаций. Понимаете? В этом есть доля разума. Поэтому на работе нужно быть аккуратным. Есть такое понятие, как испытательный срок. Поэтому вы берёте человека на испытательный срок, и за этот испытательный срок вы должны принять решение. Вот в это время на вас не ляжет последствия принятого решения. Если вы человека уволите во время испытательного срока, последствий не будет. Понимаете? Но если вы приняли человека без испытательного срока или увольняете после испытательного срока, последствия будут. Понимаете? Поэтому специально. Это проверенная схема. Она существует тоже тысячи лет, испытательный срок. Как перед свадьбой, как перед приёмом на работу, что бы мы серьёзно ни делали, есть испытательный срок. Знаете, даже на технику дают испытательный срок. Там месяц дают, там даже на ботинки дают срок какой-то. Я не могу это понять, конечно. Как это так, что ботинки можно вернуть через сколько там месяцев или сколько там 24 дня, да, я не помню. Я не могу это понять, но даже дают как-то вот на это испытательное какое-то время. Вы сами должны устанавливать. То есть вот насколько вы можете проверить человека, такое устанавливаете. Потому что это не только вам надо, человеку тоже надо посмотреть. Потому что если он уйдёт после испытательного или его нет испытательного срока, то он будет себя чувствовать неудачником. А если он уйдёт во время испытательного срока, не будет этого чувства неудачи. Потому что мы попробовали. Попробовали и не получилось. И никто не виноват. Мы просто попробовали, честно. Поэтому есть способ перехода с работы на работу. Я вам сейчас открою интересный способ. Очень простой. На той работе, где вы работаете, вы берёте отпуск за свой счёт. А на той работе, на которую вы поступаете, вы договариваетесь на испытательный срок. Понимаете? Поэтому если что-то не получается, то вы легко возвращаетесь назад. Понимаете? Также, кстати, переезжают из города в город, я тоже открою тайну. Эта квартира сдаётся, там снимается и живётся какое-то время. Если город нравится, работа нравится, люди нравятся, тогда уже там всё продаётся, там перепокупаются. Но иногда человек не приживается в новом месте. Это очень часто происходит. Человек не приживается в новом месте, не приживается в новой работе. И иногда нам нужно всё потерять, чтобы это оценить. Поэтому разум это менять, не теряя. Понимаете? Разум это менять, не теряя. Это вот очень разумная составляющая поведения. Понимаете, менять, не теряя. Это не значит, что нужно изменять. Вовсе я не об этом говорю. Так, на всякий случай оговорюсь. Да, потому что можно сделать неправильные выводы. Вовсе нет. Это значит, что мы должны быть разумны и постараться сохранить отношения там, где мы были, не уходя, хлопнуть всеми дверями. Разумный человек, уходя, оставляет после себя такие отношения, чтобы его ждали. И также, кстати, даже увольняя кого-то, есть закон увольнения. Увольнять нужно всегда с благодарностью. Выходным пособием, понимаете? С благодарностью и выходным пособием всегда. То есть нужно человеку отблагодарить за то, что он хотя бы всё не испортил. Понимаете? Не успел всё испортить. Что он хотя бы не украл ничего. Понимаете? Его нужно за это благодарить. Поэтому нужно всегда с благодарностью и всегда с выходным пособием нужно дать ему денег. Понимаете? Денег. Это очень культурно. Вам было бы приятно, если бы вас все провожали, говорят, нам было так здорово с тобой. Ну не получилось немножко, ну что делать? Ну мы благодарны. Устроили бы маленький сабантуй какой-то там. Покушали бы чего-нибудь, дали бы денег на первые 4 месяца. Это приятно в конце концов, да? Ну понимали бы, ну что-то не сложилось, но приятно, потому что если мы кого-то уволили, мы не просто кого-то уволили, а мы приняли на работу рекламного агента. Понимаете? Человек, которого уволили, он становится бесплатным рекламным агентом. И я ему рекомендую маленько заплатить за его работу. Потому что он будет хорошо о вас отзываться везде. Хорошо. Просто говорит: "Нормально, ребята, ну не получилось, ребята, нормально". Поблагодарили, денег дали, нормально, ребята, правильно. Если нам важно лицо нашей организации, то помните, что увольняя, вы принимаете на работу рекламного агента. И он будет очень долго помнить о вас и заниматься рекламой, очень активно. Люди любят рекламой заниматься. Люди только об этом спрашивают у друга: "Где ты сейчас работаешь?" Да? "А что на той работе у тебя?" "А там одни друзья". И начинают рассказывать. Я объясню.
Хотела немножко с вашей стороны уточнение по поводу того, что не брать вину на себя.
Да.
То есть здесь я так думаю, что необходимо разъяснение, потому что принимать вину на себя без конца и без края, не зная некоторые там правила и принципы, то человек может дойти до самоуничижения. Вот такая тоже грань серьёзная.
Поясните. Принимая вину на себя, мы не опускаем руки, а мы становимся мудрее. Потому что в любой ситуации, в которую мы попали, если эта ситуация стала негативной, есть наша вина. Однозначно. Она есть. Да. Вот если мы не принимаем эту вину, то тогда мы начинаем её сваливать на других. И тогда, вместо того, чтобы ситуация решалась, мы просто пополняем количество своих врагов, не более того. Но если мы принимаем всю вину на себя, факт, мы, конечно, давно понимаем, что и у другого там есть, в общем-то, он тоже приложил руки. Да, ну это есть факт. Но мы не об этом думаем, мы о себе думаем, что я довёл эту ситуацию, эта ситуация при мне стала такой. Что ж при мне таком хорошем, эта ситуация стала такой плохой. Очень странно. Значит, мы тоже приложили к этому руку, и очень даже большую. И мы действительно активно что-то меняем в своём сердце в этой ситуации, и делаем для себя выводы активно, то всё становится лучше. Современная психология она говорит о том, что человек не должен испытывать чувство вины. Да, вот это концептуальная ошибка, потому что развитие в сердце происходит только тогда, когда человек признаёт ошибку. Поэтому он чувствует вину. Я ошибся. Я неправильно поступил. Я довёл эту ситуацию до такого завершения. И он чувствует вину, вина на языке духовного развития, как называется? Раскаяние. Раскаяние. Что такое чувство раскаяния? Это признак роста. Раз мы в чём-то раскаиваемся, мы что делаем для себя? Выводы. Выводы. А раз мы сделали выводы, это что значит? Наша ошибка стала ступенькой в нашем развитии. Это уже не ошибка, это уже ступенька в развитии. Поэтому если человек поступает глупо, это не проблема. Понимаете? Потому что все поступают глупо. Все. Если человек поступает глупо, это не проблема. Проблема это когда из глупого поступка не делается вывод. Понимаете? Если из глупого поступка делается вывод, это становится платформой для дальнейшего развития. Это ступенька. И причём чем глупее был поступок, но если вывод сделан, тем выше ступенечка. Потому что когда серьёзные вещи происходят, но вывод сделан, концептуальный шаг вперёд, вы замечали? Когда глупость была серьёзнейшая, но вывод сделан, концептуальный шаг. Поэтому проблема не в совершаемых глупостях. Фактически, когда человек совершает глупость, это признак разума. Почему? Потому что мы все хотим счастья. Счастье активно, нужно активно его достигать. Чтобы активно достигать счастья, нужно что-то делать. А когда мы что-то делаем, ошибки неизбежны, факт. Поэтому то, что мы совершаем глупость, это просто признак того, что мы хотим стать счастливыми, хотим других сделать счастливыми, но не знаем как. Понимаете? Поэтому впутываемся в глупости. Поэтому то, что человек совершает глупости, это признак того, что он хороший вообще. Проблема только в том, делает он выводы или нет. Вот в чём проблема. Если он делает выводы, то тогда он растёт. Если не делает выводы, начинается деградация. Потому что он начинает сваливать это на других. Вот и вся техника жизни. Вот и вся техника жизни. Поэтому вся наша жизнь может состоять из одних ступенек вверх. А может состоять после каждого не сделанного вывода у нас появляется минимум один враг. И мы начинаем собирать врагов. И потом человек говорит однажды такое, знаете, ему состояние наступает: все вокруг враги. Все. Вот Сталина на вас нет. Вот все. Слышали, нет? Вот так вот. Такое состояние, прямо видно, что вот автомата человеку не хватает, что вот в принципе готов уже косить рядами. То есть все враги, все. Ещё такие люди ещё и какие-то должности умудряются занимать. Небольшие, но должности. Консьержки там ещё кого-то. Уже мимо не пройдёшь. То есть врагом себя чувствуешь вообще смертельным. Факт. Вот тонкость-то интересная, да? Очень интересно. Поэтому нет проблем в глупостях. Есть проблема в нежелании делать из них выводы. И поэтому что он заявляет на современную психологию? Не нужно делать выводы из собственных глупостей. Не нужно чувствовать раскаяние. Не нужно просто забыть об этом, пропади оно пропадом. Ты нормальная, эта ситуация такая, так вот сложились ситуации. Не нужно об этом думать, забудь, всё, живи нормально, иди шампанского попей. В Турцию съезди, всё будет хорошо. Всё будет нормально. Забудь об этом, живи дальше. Живи дальше. Нет никакого роста. Нельзя дальше. Да, дальше-то что? Дальше-то чеки начинают приходить. Начинает приходить: за что, человек? За что? Как только человек говорит: за что, значит он однажды не сделал вывод из своей ситуации. За что, значит, за что мне чек? Есть интересная такая ловушка, знаете. Раньше, как вы помните, схема была очень простая. Вы приходите в магазин, выбираете товар, да? Смотрите, платите деньги, вам его дают. Да, всё очень просто, факт. Деньги платите, вам дают товар. И поэтому всё так очень просто, как-то скучно и неинтересно, да? Факт, везде висят ценники, всё, выбрал товар, сказал, сколько надо. Мне 60 г конфет, всё, вам взвесили конфеты. Всё понятно. Как хитро всё сейчас устроено, вы заметили? Супермаркет. Заходите в магазин и бесплатно берёте товары и возите их полчаса бесплатно. Видели все, какие довольные? Очень довольные. Да. Ну а потом человек с удивлением смотрит на циферки. И очень часто, как вы замечали, вот эти тележечки остаются брошенными. Брошенными. Так вот мы иногда за счастье бесплатно покатать чужой товар. Идём в магазин, очень популярный. Очень популярная тенденция. То есть фирма нам позволяет бесплатно поносить товар. Бесплатно поносить товар. Некоторые на магазины одежды они предлагают, ну, примерять. Вы примеряете, вас даже записывают на видео, и вам потом отдают диск вашей примерки. То есть подиум устраивают, и вы можете по подиуму в новой одежде пройти, вас снимут на видео, потом вам этот диск дадут. Так всё очень отработано. Так маркетинговые схемы, менеджмент всё так разработано. Но принцип-то какой? Обмануть немножко. Немножко обмануть. То есть дать что-то бесплатно сначала, но потом приходится расплачиваться. И проблема начинается, платить-то придётся. Сколько бы ни возили эту тележку, всё равно придётся однажды к кассе подъезжать. Никак мимо кассы не проедешь. Там мужичок стоит на выходе, который смотрит, как бы чего не вынесли. Придётся платить. Так же и жизнь, за всё придётся платить. Придётся. Придётся. Поэтому лучше сразу платить. В этом идея. Сразу. Сразу. Тогда это можно сделать легче, чем потом. Все замечали, да, что лучше сразу расплачиваться, чем потом копиться за один месяц квартплату не заплатили, за второй, за третий, а когда уже за год, за два уже проблема начинается. Сразу платите, да? Жалко, конечно, прямо сейчас. Жалко, но в этом принцип. Ну также суды устрою. Ну, в Москве прямо касса, ну, в магазине и тут же банк. Окошко, тут же можете взять суду. Не глядя. То есть вот касса, вот суды. Сколько денег не хватает, тут же говорят: "Ну, денег не хватает, так заходите". Всё. Тут же. Но никто так просто не даёт ничего. Поэтому взяли что-то, потом нужно расплачиваться, расплачиваться, расплачиваться. В банках же не дураки сидят, там очень умные люди сидят. Никому денег так просто не дадут. Кто думает, что так просто деньги дадут кому-то, не верьте. Нет. Это очень такие честные, да, очень расчётливые люди. Да. У них задача всё сделать так, чтобы человек не понял, что у него забрали деньги. Задача так всё поставить, чтобы показать, что наш банк ни с кого деньги не берёт. У нас благотворительный банк, благотворительная организация. Прямо так звучит реклама, слышали? Прямо думаешь, что вот вообще люди такие хорошие. Да, прямо вот прямо зарабатывают где-то деньги, нам всем раздают, такие хорошие люди. Нет, значит, что придётся платить. Нам придётся платить за это, отдавать. Но какое-то время дают деньги поносить бесплатно. А потом приходят проценты. Проценты приходят. Оказывается, что люди-то вовсе и не глупые. А потом есть служба, так сказать, выбивания долгов. И каждые 3 дня вам звонит человек из банка. Говорит: "Ты что, не понял, что ли? Где деньги? Где проценты? Ты не понял? Деньги, проценты. Тебе что, туда присылать людей или что?" И очень неприятно. Звонок вам, нет? Никто ни разу? Очень интересный голос слышишь. То есть, ну когда вам давали деньги, голос был совсем другой. Берите сколько хотите, на какую сумму, какую хотите, берите, да, всё берите. Но когда начинают выбивать проценты, голос совсем другой. Совсем другой. Очень бледно себя чувствуешь. Сразу вся радость пропадает от того, что вообще деньги брал. Поэтому закон культуры также гласит, что лучше жить на то, что заработал. Вот на что есть, на то и живёшь. Вот очень спокойно. Потому что, ну, во-первых, это соответствует нашей жизни, то есть наша карма. То есть сколько мы получили, это наша карма. И то, что мы потратим, это соответствует нашей карме, то есть проблем не будет. Но если мы берём что-то чужое, значит, мы берём, рассчитывая на то, что потом я совершу много хороших дел, из этих хороших дел мне заплатят такое-то количество денег. Моя карма улучшится. Но вдруг она не улучшится. Опыт показывает, что когда человек входит в долги, тут же всё ухудшается. Потому что долг ухудшает ситуацию. Долг ухудшает ситуацию. По законам культуры и морали человек не должен создавать долги, находясь в состоянии семейной жизни. То есть если у человека есть семья, он не должен создавать долги. Потому что долг — это опасная ситуация для семьи. Всё в семье портится, когда долг становится трудным. Когда отдавать долги трудно, в семье всё портится. То есть никаких хороших отношений в семье уже быть не может. Когда над семьёй навис долг, всё, семья превращается в ад. Семья превращается в ад, семья саморазрушается. Множество семей были разрушены по одной простой причине: влезли в долг. Влезли в долг. Множество семей были разрушены. Множество. Поэтому нужно быть очень аккуратным, очень аккуратным. Очень аккуратным. Ещё
вопросы? Да. Насчёт выражения, если хочешь, чтобы было всё сделано правильно, сделай сам.
Да.
А если человек занимает руководящую должность, и он видит ошибки и помарки своих работников, получается, он должен молча их исправлять и не указывать на них?
Нет, так не получается. Мы говорили, что есть... Были вчера на лекции?
Да.
Были. Вчера мы говорили о том, что есть два вида отношений, когда человек обязан вмешиваться. Это когда это наши дети или когда мы руководители. Туда мы обязаны вмешиваться. То есть это уже наши должностные обязанности. Но как вмешиваться? Во-первых, мы должны опять-таки вернуться к тому, что если мы кому-то что-то поручили, даже если это наш подчинённый, то мы должны быть готовы платить за его ошибки. Мы должны быть к этому готовы. Это не так, что он нас в долг вогнал. Мы сами ему это поручили. Это же мы ему поручили. Это мы оценили его возможности, да? Я как руководитель оценил возможности этого человека, поручил ему, и он сделал настолько, насколько мы его оценили. Так кто виноват вообще? Скажите мне. Кто виноват? Руководитель виноват. Вообще первый. Поэтому он должен быть в душе готов платить за его ошибки. Потому что даже с другой стороны, как получаются специалисты? Сразу рождаются специалистами? Нет. Специалист становится специалистом, когда кто-то платит, простите меня, уже буквы начинаю, платит за его обучение. Что такое обучение? Это прохождение через ошибки. Человек совершает ошибки, за его ошибки кто-то платит. Платит кто? Тот, кто его в конце концов дал делать эту работу. Да? Естественно, он не делает это с веселым лицом, а делает дальше сколько хочешь ошибок. Нет. У директора не может быть веселого лица в природе. Я не видел еще веселых директоров в природе. Обычно это уже директора после увольнения. Они очень веселые. Видели директора после увольнения? Он как на крыльях вообще летает. Да. Почему у него не веселое лицо? Потому что он ответственный, он чувствует ответственность. Руководитель кто-то чувствует ответственность. У него широкое чувство ответственности. Поэтому, естественно, он не с великой радостью платит за ошибки этого человека. Но он понимает, он платит за специалиста. Пройдя через эту ошибку, человек видит, что его уважают. Да, ему сказали, это было не так немножко. Но когда вы это говорите с пониманием, что это ваша ошибка, в общем-то, вы же ему это поручили. И вы же не угадали, как он это сделает. То человек чувствует, что его уважают. Он чувствует, что за его ошибку платят. И он становится специалистом через некоторое время. Причем может еще и не стать. И тогда мы должны будем готовы заплатить полностью за свою ошибку. Что мы не угадали, что этот человек не станет специалистом. Но в конце концов никто нас не заставлял брать его на работу. Кто же нас заставлял? Так же как в семье. Никто никого на под ружьем к алтарю не вел. И потом такие обвинения: да такой гад, да говорила мне мама. Ну никто ж тебя с ружьем не вел к алтарю, ты ж сама пошла. Тебя спрашивали, да, да,
да, да,
да, да. Никто не был против. Можете на видео посмотреть, довольные лица абсолютно. Задним никто с ружьем не стоит, все честно, добровольно. И потом такие обвинения. Кого обвинять-то? Сами ошиблись. Поэтому вот я и говорю, взять вину на себя. Но это не значит, что в этом случае, когда вы руководитель, вы обязаны решать ситуацию так, как ее надо решать. И уже степень, так сказать, решения зависит от ситуации. Потому что если вы учите человека на вождение, а он рулит не в ту сторону, тут нужно, так сказать, поправить человека соответствующими словами и поведением. Поэтому, ну, когда очень опасная ситуация, то и нечего обижаться, когда нас поправляют достаточно грубо. Потому что опасная ситуация. Опасная ситуация. Если ситуация не очень опасна, можно как-то решить спокойно через некоторое время. Обычно человек сам понимает, что он сделал неправильно. Факт. Человек сам понимает, и не всегда нужно ему это объяснять. Он понимает, вы понимаете, ну. Обсудили потом спокойно. То есть обсуждать нужно не человека, а ситуацию в этом законе. Вы собираетесь и обсуждаете ситуацию, не человека обсуждаете ситуацию. Была такая-то ситуация, вот была такая проблема в этой ситуации. Как в следующий раз будем её лучше разрешать, вот так-то. То есть не человек обсуждается. Не то, что вот там Иван Иванович на всё запорол вообще всю ситуацию. Да, такие были хорошие трубы, он их все неправильно скрутил, все трубы неправильно скрутил. Ну, бывает такая ситуация. Бывает такая ситуация. В доме моей мамы все трубы меняли. Все трубы меняли. Чуть не так скрутили с этим. Все трубы поменяли. Я не мог поверить своим глазам. Не мог поверить своим глазам. Все трубы взяли, поменяли. Я представляю, что выслушал тот человек, который за это отвечал. Представляю, что он выслушал. Бывают очень тяжёлые ситуации, факт. Бывает. Поэтому вот это вот умение выходить из таких ситуаций с пониманием, что я-то тоже в ней принял участие. Вот это даст возможность сохранить уважение. Принцип такой: мы можем настолько грубо решать ситуацию, насколько мы мягко и тепло относимся к этому человеку. Вот насколько мы мягко и тепло воспринимаем этого человека, настолько грубо можем решать ситуацию. Потому что тогда он не обидится. Признак того, что мы слишком грубо решаем ситуацию, это обида. Это обида. И самое главное, нельзя пугать человека. Потому что не дай бог мы пуганули человека, я тебя уволю, он начнёт готовиться к увольнению. А что такое в России подготовка к увольнению? То нужно стянуть как можно больше. То есть человек начнёт воровать. Как только мы человеку сказали: "Я тебя уволю, если ты ещё раз так сделаешь", он начнёт воровать с этого момента. Он такой рядовой, простой русский человек. Он начнёт воровать. Потому что надо же как-то жить. Явно нас, так сказать, не как я сказал, нас уволят, да? Что с праздником, с выходным пособием, явно просто на улицу выгонят и всё. Ещё что-нибудь заберут. Да. Факт. Поэтому никогда нельзя человека пугать. Нет. Нужно постараться так решить на ситуацию, чтобы не было обиды. Чтобы не было обиды.
Ага. Вот, хочу задать вопрос. Мы чуть раньше говорили, хочешь помочь человеку, не мешай ему, да?
Да.
Если это, вот, допустим, ребёнок, родители часто, да, задают такой вопрос, что все родители своих детей любят, они хотят им помочь, и они не дают ему как-то совершать вот ошибки, да? Насколько вот, как эффективно помочь ребёнку действительно, потому что опыта-то у него нету. То есть если у взрослого человека он есть, ребёнка его нет.
Я понимаю.
Да? И вот так, чтобы и не сломать его, и чтобы он мог действительно быть счастлив, выбрать свой путь и в то же время помочь ему, да?
Да, опять-таки вопрос из раздела исключения, да? Потому что воспитание это исключительный раздел. Поэтому всё зависит от возраста ребёнка. В каком возрасте вы говорите?
Ну, допустим, подростковый возраст. То есть когда уже
переходный, да?
Да, переходный
возраст. Я понимаю, да, хорошо.
Когда определение профессии.
Я понимаю, да. Переходный возраст самая сложная в психологии воспитания. Угу. Поэтому я дам принцип. Принцип очень простой. Переходный возраст, значит, человек уже не зависит от родителей. Его уважают другие тоже. Угу. Не только вы его уважаете, не только вы его поддерживаете. Его уже уважают и любят другие. Понимаете? Что это значит? Значит, значимость родителей теряется. Поэтому нужно что сделать в этом случае? Главный принцип в переходном возрасте сохранить отношения. Главный принцип, потому что рвутся они моментально. Поэтому нужно занять очень сбалансированную позицию. Она такова: родители уже должны принимать свободу выбора ребёнка. Понимаете? Принимать свободу выбора, но не поощрять его глупости. Понимаете? Принимая его свободу выбора, одновременно не поощрять его глупости. Понимаете? Принимая его свободу выбора, не поощрять его глупости. Это твой выбор, хорошо, ты сам решил. Но так как ты хочешь все деньги пропить, я не дам тебе денег. Иди сам заработай, понимаешь? То есть если речь идёт о глупости, то вы не поддерживаете глупость, но вы принимаете свободу выбора. Хочешь уже пить, ну что делать? Он всё равно будет пить, если он захотел выпить что-то там пиво. Уже ничего не сделаешь, всё пойдёт и выпьет. Ведь раз ты выбрал, ты серьёзный человек, уже разумный. Ты уже видел пьяных людей, поэтому, ну, что делать? Иди заработай, пожалуйста. Какая проблема? Денег мы тебе не дадим на это. И если просто принимать свободу выбора, но поддерживать глупости, он потом скажет, почему не сказали, почему не остановили. Факт. Если просто не поддерживать глупости, но не уважать свободу выбора, то ребёнок отойдёт от семьи, и можно потом не вернуть. Поэтому вот это вот баланс, это испытание для родителей, это испытание для их разума. И на определённом этапе в переходном возрасте ребёнку нужно разрешить совершать свои ошибки. Это нужно почувствовать, когда он готов совершать свои ошибки. То есть нужно не бояться, что он будет совершать свои ошибки. Нужно взывать к его разуму. Ты разумный человек, поступай, как ты решил. Если будут трудности, я с тобой, приходи, обсудим, понимаешь? На определённом этапе нужно уже разрешить совершать свои ошибки. Разрешить совершать свои ошибки. Естественно, не доводя это до какой-то критичности. Факт. То есть принцип такой: сохранить ниточку взаимоотношений, сохранить эту ниточку, это очень важно. Ну, простой какой-нибудь пример я приведу. Например, ну, ребёнок говорит: "Всё, хочу компьютер, хочу стрелялки, всё стреляет, всех этих стрелять". Вы думаете, всё это сумасшествие какое-то. Вы говорите: "Нет, никогда через мой труп". И ребёнок что делает? Идёт в подвал. Да, в компьютерный салон, где его окружают такие же ребятки весёлые, где уже дым стоит коромыслом, речь очень культурная, состоит из одного санскрита и латыни. Знаете, такая. Да, и всё это заканчивается, как правило, тем, что он вообще домой уже не приходит. Особенно ночью, потому что всё ночью происходит, всё самое весёлое в этом возрасте, факт, понимаете? То есть связь с ним теряется всё. Поэтому в этом случае мы берём такую простую ситуацию, да? В этом случае говорите: "Хорошо. Ты разумный человек, тебе хочется быть специалистом. Пусть у нас будет компьютер, но есть маленькие условия, мы тоже люди, поэтому давай договоримся". Да, там 2 часа компьютера, потом уроки и так далее. Понимаете? То есть и вы уже его желания используете, чтобы мотивировать на какую-то деятельность. Ну, мотивировать на какую-то деятельность. И он уже дома это делает, не со своими сверстниками сумасшедшими. Понимаете? Без матов. Он уже более-менее старается это делать культурно и под контролем под вашим. Вы видите, пока вы видите, что делает ребёнок, вы можете быть спокойными. Пока это на вашей территории происходит и есть связь, он видит, что вы его, ну, понимаете, уважаете, но продолжаете требовать также какого-то контроля. Это всё контролируемо, это всё под, то есть вы можете эту ситуацию держать, маленькая ниточка остаётся. Как только вы разорвали ниточку, иди играй в свой компьютер где хочешь, он и пойдёт и будет играть где хочет. И вы уже не сможете поконтролировать. И тогда вы ночами спать не будете. Потому что непонятно где и Бог знает с кем. Факт. Поэтому вот это вот умение держать баланс, знаете, так всё разрешить, чтобы ещё это использовать для дальнейшего контроля, вот это проблема переходного периода. И тут никто вам не поможет, вы должны сами думать, как это сделать, потому что на ситуации тысячи, миллионы. Но принцип в этом: ни в каком случае не потерять связь с ребёнком. Ни в каком случае. Если вы потеряли, ситуация вообще без ваших уже без вашего участия будет. Хоть как-то сохранить. Понимаете, хоть как-то чуть-чуть ситуацию, чтобы была под контролем. Под контролем, понимаете? Чуть-чуть, чтобы ниточка эта была, ниточка была. Если ниточка порвала, всё, она очень легко рвётся. Тогда ребёнка срывает всё. Да, факт.
Он может попробовать его дома.
Да.
Может попробовать непонятно что в подворотне, да?
Может.
И тогда
да.
Я принимаю решение, ну, пусть это будет дома, потом под контролем.
Да, это неправильное решение.
Вот, ну, есть как вариант,
да? Да, вот как вариант это неправильное решение.
То есть как вариант, это же тоже.
Да. Не поощряются никакие приводящие к тяжёлым последствиям деятельность, никакая дома не поощряется. Вот в этом случае это будет 100% поощрение глупости. Не поощряет. Говорит: "А ты можешь делать то, что тебе угодно". Да, пусть это вот это пусть делает там. Но так как вы с ним сохранили, ну, хорошие отношения, он вернётся домой, и ему будет стыдно прийти домой пьяным. Будет, поверьте мне. И в следующий раз он подумает 100 раз.
Выпить что-то такое, что потом ему неизвестно вернут в жизни или нет. Вот они же могут выпить всё, что угодно.
Могут, да.
Могут. Это тоже как вариант, да. У него
да.
Нет опыта, он не знает.
Мог. Ну, тогда давайте его сейчас ему учить.
Нет, ну вот как бы.
Поэтому принцип такой: не поощряет глупость. Глупости не поощряются. Глупости. Вот это вот реальная глупость. Алкоголь реальная глупость. Курение реальная глупость. Знаете, половые взаимоотношения реальная глупость. Всё это не поощряется. Всё это не поощряется. Потому что если вы это будете поощрять, то потом у него начнутся реальные проблемы. Он вас будет обвинять: "Ты меня споила, ты меня скурила, ты довела меня до венерических заболеваний". То есть будут реальные обвинения, понимаете? Нет. Вот в этом случае вы не поощряете. Понимаете? Вы говорите: "Мы тебя уважаем, раз ты это делаешь, делай, но чтобы я это не видела". И денег я на это не дам. Потому что вот это реальные убивающие глупости. Реальные убивающие глупости, понимаете? Всё остальное можно терпеть, кроме алкоголя, курения и половых взаимоотношений. Вот это реальные уничтожающие ребёнка глупости, реальные. И вот тут он должен знать, родители против этого. Родители против этого. Вот тут уже либерализм будет губителем. Потому что после этого приходят тяжелейшие вещи. После первой же тяжёлой ситуации ребёнок может попасть в тяжелейшие проблемы. И он вас обвинит в этом. Вы мне разрешили это сделать. Нет, вы не должны это разрешать. Вот такие тяжёлые вещи никогда не разрешаются. Например, в психологии есть такой закон: никогда не разрешать развод. Никогда. Как бы не было плохо, никогда психолог не должен говорить, что вы должны развестись. Никогда. Понимаете? Что бы он ни говорил, он всегда это говорит: "Я всё равно вам не рекомендую разводиться". Потому что никогда такие тяжёлые вещи не решаются, потому что будут тяжелейшие проблемы, дети будут страдать. И психолог будет отвечать за детей, которые остались в результате развода. Понимаете? И эти дети потом его найдут. Понимаешь? А?
Психологии нет таких правил. Психологи совсем не
говорят. Психологии есть такие правила. Просто им не хотят следовать. Я реальный практикующий психолог. Я учу других психологов. Так вот, если вас не научили, обратитесь за помощью к другому психологу. Понимаешь? Есть такие правила. Никогда ни один психолог не может поддерживать аморальное поведение. Иначе это не психолог, это убийца культуры. Он враг культуры. Семья основа общества. Это знают все. Факт. Брошенные дети это проблема цивилизации. В России сейчас брошенных детей больше, чем после Великой Отечественной войны. Когда профессионал говорит: "Вы можете развестись", понимаете? Это значит, он аннулирует свой профессионализм, ему нужно забирать диплом. Забирать, желательно прибивать гвоздями на видном месте и писать: "Он рекомендовал развестись". Понимаете?
Нет, не рекомендовал, но они могут выбирать. Если семья разваливается.
Вот о чём я говорю. Даже если она разваливается, он им говорит: "Я всё равно вам не рекомендую разводиться. Но если вы хотите хотя бы сделать это по-человечески после того, как ребёнок уйдёт из вашей семьи, вот тогда разводитесь. Вот ребёнок вырастет, создаст свою семью. Разводитесь хоть 100 раз. Но пока ребёнок ещё в семье, вы должны за него отвечать. Потерпите ещё немного. Понимаете? Ради ребёнка вы его родили. Хоть немного ещё потерпите, дайте ему вырасти. Понимаете?
Ну это тоже исключающая ситуация. Это исключительная ситуация. Нельзя говорить о всех семьях.
Так. О всех. Хотите быть профессиональным психологом, всегда говорите: "Я не рекомендую вам разводиться". Всегда. Иначе психология становится врагом общества. Это становится враг. Враг. И когда вашим детям скажут: "Разводитесь", и на ваших плечах останется тройня девочек брошенных, вот тогда вы пойдёте к этому психологу и будете с ним разговаривать уже совсем другим языком. Понимаешь? Вот когда нашим детям дают такие советы, мы сразу понимаем, что не всё так просто, потому что трудности в любой семье. И проблема вся в том, что психолог не может помочь пройти эти трудности. И когда он не может пройти эти трудности, он заявляет: "Лучше каждые 7 лет разводиться и менять работу". Это заявляет современная психология. Этим она себя аннулировала, она самоуничтожила себя, полностью дискредитировала. Почему? Потому что каждые 7 лет приходит кризис в семью и на работу. Это знает любой изучающий психологию человек. Если психология утверждает официально, что каждые 7 лет нужно разводиться и менять работу, значит, что она перестала делать? Справляться с кризисами человека. А раз психология перестала справляться с кризисами человека, что значит? Нужно менять что-то. Нужно искать какие-то другие решения, нужно хотя бы признаться в этом. Мы не можем решать кризисы человека. Мы им говорим: "Разводитесь". В любую семью приходят кризисы. Любое развитие состоит из кризисов. Ребёнок проходит через детские болезни. Что дети не болеют? И врач говорит: "У него опять детская болезнь. Давайте его прибьём". Но то же самое говорит психолог: "Вы уже надоели со своими проблемами, разведитесь и всё". Понимаете? Это сумасшествие же. Это 100% сумасшествие, понимаете? Поэтому да, детские болезни очень тяжёлые болезни. И ветрянка, и свинка там, я уже не помню, то тяжёлые. Ну что мы скажем? Да сколько можно болеть тебе, что ты болеешь? И врач говорит: "Прибейте его и всё". Действительно болеет и болеет, ещё сами заразитесь. Это же сумасшествие, знаете? И также психолог говорит: "Прибейте свою семью". Прибейте свою семью. Да, вот что вы так мучаетесь? Идите, вон сколько мужиков и баб вокруг. Что вы так мучаетесь? Ну, создайте ещё две плохие семьи. У вас одна плохая, вы ещё две создаёте. Знаете, если мы не подняли зелёную штангу, как можно потом красную такого же веса поднимать? Мы уже зелёный, надо с ней как-то разобраться, понимаете? С ней как-то разобраться. Поэтому иногда даже в простейшей ситуации мы даём глупейшие советы, глупейшие советы. И вот в половых взаимоотношениях, ну, запомните, и в интоксикациях шуток быть не должно. Потому что тяжелейшие проблемы происходят на основе интоксикации. Человек теряет своё сознание, ребёнок теряет своё сознание и совершает преступление. Это всегда так заканчивается. Большинство преступлений были совершены под влиянием интоксикации. Большинство. Знаете, большинство. Поэтому мы никогда не должны поощрять интоксикацию, никогда. Потому что мы будем виноваты в этом преступлении. Поэтому родители никогда это не поощряют. Никогда. И мы никогда не поощряем брошенных детей, потому что брошенный ребёнок это будущий преступник. И он нас же потом найдёт. Сейчас иногда мимо школы страшно идти. Я иду, и дети говорят: "Смотрите, у дядики хорошие ботинки". А у нас что-то плохие ботинки. И я начинаю шаг ускорять. Вот такие восьмикласснички стоят, знаете? Иногда очень опасно. Ну, такая преступность среди детей. Почему брошенные дети? Брошенный ребёнок, значит, что ему не хватает любви. А значит, он не сможет любовно общаться с другими. А значит, как он будет общаться? Жестоко. Жестоко. Поэтому в общество приходит жестокость. Я повторюсь, брошенных детей больше сейчас, чем после Великой Отечественной войны. Знаете? Больше. Война меньше беспризорников сделала. Знаете, чем сегодняшняя культура. И все профессионалы должны стоять на страже культуры. Кем бы вы ни были, психологами, философами, врачами, кем бы вы ни были, вы должны стоять на страже культуры. Если мы идём против культуры, то наши дети будут жить в состоянии другой культуры. В состоянии другой культуры. Понимаете? Я помню свою улицу. Пьяный человек не мог по ней пройти открыто. Он за деревьями прятался. Я помню эту ситуацию. Все Да, шли, были пьяные мужики, они заходили в эту пивную, шли после завода. Но они прятались, они никогда не шли открыто. Это было стыдно. Я как сейчас это помню. Что-то стыдно, я помню. Культура. Сейчас уже не стыдно. И то, даже сейчас человек идёт по улице и бутылку прячет. Вы заметили? В рукав. Всё равно открыто иногда не носит. Всё равно ещё какая-то культура, всё равно прячет. Прячет ещё. Прячет, нет ещё. Прячет ещё идут. Есть ещё осталось чуть-чуть какое-то сознание. Маленькое. Ничего страшного. Маленькое осталось. Ещё есть какое-то, ну, понимание, что нехорошо вот так. Вот какое-то понимание. Потому что тяжелейшие вещи происходят. Поэтому профессионалы должны быть профессионалами. Профессионал должен стоять всегда за культуру. За культуру. В культуре нет исключений. В культуре очень жёсткие правила. Очень жёсткие правила. И правило таково, что брошенный ребёнок потом отомстит всем. Он всех найдёт, всем отомстит, и в первую очередь родителям будет все 60 лет мстить. Все 60 лет. Представляете, что такое алкоголик в семье? Да? Это сумасшествие. Это жить уже невозможно спокойно. Если мы сами до этого довели, будет проблема. Поэтому с этими вещами очень строго поступается. С этими вещами очень строго. Ребёнок должен чётко понимать, что это нехорошо, это не поддерживается семьёй. И не будет поддерживаться. Вот это вот те исключения, где семья должна быть очень так грамотно поставлена ситуация. Конечно же, если в семье это уже происходит, то сделать что-то трудно. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь к этому. Прислушайтесь к этому. Это помогает. Я так спас множество семей. Множество семей во всех городах приходят ко мне и говорят: "Вячеслав Олегович, большое спасибо, что вы не поддержали наш развод. Большое спасибо". Множество семей, множество они приводят своих детей. Я принимающий психолог. Я принимаю каждый день людей. Они приходят ко мне и говорят, я каждый год в этом убеждаюсь. Вот говорят: "Большое спасибо", они приходят и благодарят меня постоянно, что вы просто не поддержали, что вы не поддержали нас. И теперь у нас всё нормально. И с детьми нормально. Как-то мы прошли через это. Мы не поддерживаем эвтаназию, не поддерживаем. Мы не хотим никого усыплять, ни семью усыплять, ни детей, если что-то не получается. Мы не будем усыплять. Мы будем до последнего биться за жизнь. Это трудно биться за жизнь. Но можно. Можно. В конце концов, нам со своей совестью жить дальше. Нам со своей совестью. Я бы не хотел жить с совестью, которая мне говорит, что я был причиной брошенных детей, неудачных браков и так далее. Столько всего проблем происходит. Поэтому на профессионале лежит тяжелейшая обязанность. Он не должен поступаться принципом. Не должен. Поэтому профессионалам быть трудно. Поэтому врачи дают клятву Гиппократа. Не просто так. Дают клятву. А психологи должны давать 3 клятвы. Потому что работа с тонким телом человека намного сложнее, и проверить результат никак невозможно. Последствия операции можно проверить, что неправильно было сделано, можно проверить хоть как-то. Можно понять, что вот человек реально умер. Понимаете? Реально умер и реально вот неправильная операция. У него там шов там разошёлся, там то пятое, десятое. Но то, что произойдёт после неправильной консультации психологической, никто не проверит. Поэтому в психологии сейчас больше всего профессиональных правонарушений. Что никто не может проверить, чем всё это заканчивается. Никто не может проверить. Фактически невозможно. Поэтому вся надежда на профессионализм. На профессионализм. Такая тонкая тема мы затронули. Ну, бог с ней. Поговорили немножко. Угу. Что делать?
Да. То есть всё равно оставаться.
Принцип такой: пока нет насилия, надо всё терпеть. Вот когда есть насилие, вот тогда вы не обязаны терпеть. Поэтому в культуре рекомендуется жить отдельно, но не разводиться. Когда есть насилие, можно жить отдельно, но не разводиться. Это рекомендуемый метод. Обычно это отрезвляет. Очень хорошо отрезвляет, очень хорошо действует. То есть женщина имеет право пойти жить отдельно. Обычно идёт к своим родителям, живёт отдельно, проверенный метод. Потому что насилие факт. Это уже, значит, мораль и культура аннулирована полностью. Факт. Аннулирована. Поэтому женщина имеет право, потерпев немножко, защищать себя своими способами, очень простыми. То есть это значит, что ситуация стала исключительный факт, да? То есть если вам бьют лицо, это исключительная ситуация, правильно? Я думаю, что все с этим согласятся. Поэтому вы имеете право жить отдельно, но разводиться не надо. Что такое отношения? Отношения, да, прикольно немножко. Особенно в семье, особенно в близком кругу, это когда мы даём шанс человеку. Знаете, любовь это когда мы даём шанс. И поэтому кому-то может быть трудно. В конце концов, почему он пьёт вместе с нами? Почему он пьёт в нашем присутствии в конце концов? Почему с нами такими хорошими он употребляет жуткую гадость? Она же гадость, факт, да? Если кто-то ещё не понял, я могу сказать: гадость, факт. Знаешь, гадость. То есть ничего хорошего-то нет. Все знают тяжёлые последствия. Очень плохо всё это, нехорошо. Почему человек рядом с нами пьёт? Почему? Значит, может, мы не настолько вообще хороши, что человек не выбирает какое-то другое, другую какую-то радость. Значит, с нами не так радостно, что человек не выбирает радость алкоголя. Хотя радость очень сомнительная. Факт, очень сомнительная радость. Поэтому мы тоже причина этой проблемы. Мы тоже причина этой проблемы. А раз мы причина этой проблемы, то что мы хотя бы должны дать человеку? должны дать ему шанс. Какой шанс мы должны дать человеку? Как вы думаете? День, два, месяц, сколько? Да, какой шанс дать человеку? Как вы думаете? Что такое любовь? Вот если мы любим нашего ребёнка, какой шанс мы ему даём, чтобы он вырос? Если у него тройки в школе, после какой тройки мы его выгоним из дома? Если он перестал слушаться, ну когда мы от него откажемся? Какой шанс мы даём своему ребёнку? Да. Поэтому наши любимые это люди, которым мы готовы давать шанс. Понимаешь? Вести себя мы будем в соответствии с ситуацией, но мы должны давать шанс любимому человеку, потому что всем трудно бывает. И никто не может сейчас поднять руку и заречься: "Я не сопьюсь". Никто не может. Кто сможет, того мы сейчас фотографируем. А потом покажем ему эту фотографию. Однажды. Потому что любой может подскользнуться и упасть. Любой. Понимаете? Никто не может гарантировать, что он не попадёт в такую же сумасшедшую ситуацию. Никто не может гарантировать. Вчера мы разбирали, да, всякие смешные случаи. Никто не может гарантировать. Понимаете? Никто не может гарантировать. Любой может попасть в эту ситуацию. И тогда хотели бы вы, чтобы сразу вам сказали: "Никакого шанса, пошёл вон отсюда"? Или бы вам сказали: "Ну ладно, будем ждать, когда у тебя это пройдёт. Мы любим тебя, мы ждём тебя. Ну давай. Может, поживём отдельно пока, но не будем разводиться. Выпей уж сколько ты хочешь. Хочешь ведро, выпей своё ведро. Перестанешь пить, позвонишь, продолжим наши отношения". Вы бы хотели, чтобы вам дали шанс? Или сразу сказали: "Всё, всё, что было между нами, крест. Ты теперь никто для меня. Иди отсюда. Пшёл вон". Вы бы хотели такое услышать? Никто бы не хотел такого услышать. Поэтому любовь это давать шанс. И иногда очень сложные ситуации в жизни бывают, но нужно давать шанс. Нужно давать шанс, потому что это проверка нашей любви. А любовь всегда проверяется. Любовь всегда проверяется. Бывают очень сложные проверки. Бывают очень сложные проверки. Поэтому мы даём какой-то шанс. Факт. Факт. Во всяком случае, пока есть в семье дети, нужно однозначно сохранять семью просто ради того, чтобы показать детям правильный метод поведения. Потому что они будут вести себя не так, как их учили, а так, как им показали. Понимаете? Никакие слова не аннулируют пример родителей. Никакие слова не аннулируют. Поэтому, ну хотя бы ради родителей и внуков следует изо всех сил сохранить свою семью, пока дети, так сказать, не стали взрослыми. Ну так быстро происходит. Дети быстро становятся взрослыми.
Как раз негативный пример всю свою жизнь. То есть, вот, они видят, они живут в этом, они реально получают опыт, потом они создают свои семьи.
Опыт – это сохранять семью. Вот это реальный опыт. Да, они будут видеть, что было трудно, и даже были скандалы, но однажды человек поймёт: семья, хорошая семья это не отсутствие проблем, а хорошая семья это желание их разрешать. И то, что у их мамы и папы всю жизнь были скандалы, но они не разводились, это максимальный опыт, который может дать ребёнку. Понимаете? Не бывает в отношениях спокойной ситуации, потому что отношения, как мы говорили, это не статика. Отношения это один человек себя не понимает вообще. Для чего он живёт, к чему он живёт и что будет дальше и почему он делает то, что он делает. Другой человек то же самое вообще не понимает, для чего он живёт, как он в это всё вляпался, что он делает и как всё будет дальше. Ещё эти два человека должны понять друг друга и как-то жить вместе. Ещё у них рождается ребёнок, который вообще ничего не понимает. Как он вообще умудрился родиться в такой семье? В этом идея. Поэтому любые отношения это конфликт. Но этот конфликт, ну как мы говорили, это конфликт роста. Это конфликт роста. Знаете, конфликт роста. Конфликт роста.
А если у него не к росту, а к деградации?
Значит, не делаются выводы. Поэтому я и сказал, что то, что хорошая семья это не отсутствие конфликтов, а это умение выходить,
потому
делать выводы.
Все члены семьи должны.
Да. Да. А могут не все. Если кто-то не взаимодействует, дайте ему шанс 30 лет. Это немного. Да. Сколько вы дадите ребёнку? Давайте к этому вернёмся. Знаете? Сколько мы дадим ребёнку? Ну вот перестал он слушаться в 11 лет. Сколько мы ему дадим? Сколько? Видите? Поэтому мы должны, если это наш родственник, давайте его любить как родственника. У нас теряется культура родственных связей. Если мы кого-то принимаем как родственника, если мы пошли вместе на алтарь, если мы дали обет быть вместе и в радости, и в горе, и в болезни, и в страдании, так давайте давать максимальный шанс этому человеку. Максимальный шанс. Видите? Мы же приняли друг друга как родственники. Мы сами приняли друг друга как родственники. Никто нас не заставлял. Знаете, поэтому давайте расплатимся за это. Почему? Разве нам кто-то говорил, что это будет всю жизнь весело? Поэтому, видя пример своей семьи, где было трудно, но они не разводились, это лучший пример. Знаете, это лучший пример.
Что же теперь люди должны себя жертвовать?
Да! Семья это жертва! Наконец-то! Мы дошли до этого. Семья это стопроцентная жертва, особенно у женщины. Потому что она жертвует всем ради ребёнка. Потому что ну ребёнок рождается, и личной жизни нет. Её нет. А не дай бог тройню. А это минимум. И личной жизни нет, она приносит всё. Всё, всё своё личное время, всю свою свободу, все свои желания, она приносит в жертву детям и ещё муж. Вообще объелся груш. Понимаете? Семья это стопроцентная жертвенность, и вот этому должна учить культура. Знаете? А мужчина жертвует своими увлечениями, потому что он должен зарабатывать деньги, а не заниматься любимым делом. Знаете? Он не может заниматься любимым делом, потому что у него тройня и жена, и она не может работать, потому что у неё тройня. Знаете? И он должен отбросить своё любимое дело, знаете? И работать там, где платят деньги. Знаете, работы там, то что всё это нужно поддерживать. Ну что он реально придёт, и они все будут орать и говорить: "Есть хотим". Знаете? И что наши соседи вон что едят. А мы вон что едим. Знаете? Семья. И так долго, а потом внуки ещё рождаются. И нужно всё отбросить, всю свою старость, чтобы внуков воспитать. Ну что эти балбесы дети не воспитают их нормально. Факт. Факт. И только мы, бабушки и дедушки, что-то нормальное, может быть, что у нас уже есть реальный пример наших ошибок, наши дети, они ходят наши оценки. И они ходят, вот они реальные балбесы. Понимаете? И эти балбесы ещё умудрились семью создать и детей нарожать. И они же ещё их и воспитывают. Понимаете? Поэтому бабушки и дедушки бросают свою старость и бросаются внуков воспитывать.
Ну не все.
Ну это уже личный выбор каждого. Сам принцип. Понимаете? Потому что вот это наша обязанность. Поэтому семья это стопроцентный подвиг. Называется подвиг. Поэтому женщину вообще называют подвижником. Подвижница, то есть просто вот её жизнь это сплошной подвиг 100%. Сплошной 100%-ный подвиг. Да, факт. Семья это подвиг. Семья это не развлечение на неделю. Семья это не развлечение на неделю. Понимаете? Это не шутка какая-то. Это не попробуем, потом посмотрим. Семья это реальные живые дети рождаются. Кто ещё не понял? А раз рождаются реальные живые дети, то реальный живой подвиг начинается. Потому что детей уже обратно никак уже всё. Всё, уже только дальше. Знаете? Всё. Никак уже от них не откажешься, всё. Их нужно воспитывать 40 лет ещё. Понимаете? И только, может быть, через 40 лет какие-то мозги появятся у ребёнка. Факт. И он придёт домой и скажет: "Мама, что-то я так все эти 40 лет что-то вёл себя вообще. Прости, пожалуйста". Факт. Ещё дай бог, если это произойдёт. Может не произойти. Не так это просто. Поэтому однозначно, поэтому мы будем говорить и говорим о семье, и вся культура, и вся философия, и вся психология, и вся духовность, и религия, все говорят только о семье, потому что если человек понял философию семьи, он понял всё. Он понял всё. Он даже понял высоты духовной жизни. Знаете почему? Ну что, в конце концов, мы все одна семья. И у нас есть главный папа это Бог. Знаете? И главная мама это его супруга, супруга Бога, а мы все их дети. Знаете? Поэтому если мы поняли принцип семейной жизни, мы даже поняли принцип духовной жизни. И оказывается, мы все братья и сёстры, то, о чём мы говорили вчера. А значит, мы должны терпеть друг друга. Семья это терпеть друг друга. Терпеть. Да, высокая нота такая. Высокая нота. Угу. Последний вопрос.
Отцы, братья, дети.
Да.
Может, это и в одном или что-то в другом?
Муж?
Да.
А что вы хотите этим спросить?
Это отец, это брат, это ребёнок?
Он может выполнять разные функции в разное время. Во-первых, конечно же, это муж, в первую очередь. Поэтому с единственным мужчиной, как не с мужем, мы развиваем особые отношения. Это любовь. Ни с каким другим мужчиной мы не можем развить половые взаимоотношения. Поэтому нечто особенное в этом присутствует, особенное. Поэтому тут он играет особенную роль. Факт. И другого такого мужчины быть не может. Если есть на какой-то ещё, это уже всё. Это уже аморально, нехорошо и приводит к тяжёлым последствиям. Но в разные промежутки времени он может играть разные роли. Например, так как он лишается общества своей матери, то иногда в какой-то сложной ситуации мужчине не хватает сопереживания, и тогда жена выступает в роли матери. И приголубливает его как сына. Жена играет роль матери, когда нет матери рядом. Когда у женщины наступает трудный период какой-то, она не может решить какие-то свои проблемы психологические. Муж может выступать в роли отца, защищает её как отец. Поэтому в некоторые моменты жизни могут меняться роли, да. Может меняться роль, но всё-таки он остаётся мужем, то есть с ним поддерживается особый тип взаимоотношений, особый тип взаимоотношений. Поэтому и особые правила, особые правила. Это нужно ценить факт. Поэтому да, есть вот это вот три в одном, но всё-таки это муж, то есть он несёт эту ответственность, и нужно сохранить мужа факт. Так же как муж должен сохранить жену, как мы говорили, это главная обязанность сохранить отношения, Потому что в разорванных отношениях уже всё. Уже ничего так просто не вернёшь. Факт. Угу. Разобрались?
Угу. Говорят, у них пока не там пора сходить по ней.
А кто это говорит? Астролог говорит.
Близкие родственники говорят, что вот астролог сказал, что там руки.
Хорошо, вернёмся к профессионализму. Как профессиональный астролог, я тоже делаю официальное заявление. Астролог не должен давать человеку шанс к разводу. Если астролог даёт человеку шанс к разводу, его профессионализм аннулируется. Его диплом можно также разорвать, как и диплом психолога, который даёт шанс к разводу. Это всё равно что врач, который говорит: "Ваш ребёнок много болеет". Давайте его убьём. Любой. Основа жизни это семья, основа. Поэтому, что бы ни происходило, любой профессионал должен обязательно делать предварительную вставку. Я вам всё равно не советую. Но раз уж вы так хотите, вы можете развестись. Потому что есть правила развода, да. Бывает, что люди не могут жить вместе всё равно. И специалист должен дать советы. Я могу дать советы, если хотите, как правильно разводиться. Но принцип в этом. Даже если специалист даёт эту рекомендацию, но он всё равно сначала говорит: "Я вам в любом случае не советую". Потому что это в любом случае черепато. В любом случае будут большие проблемы. Поэтому я вам не советую, знаете, я вам не советую. Не ссылайтесь на меня. Вот, не советую. Ну раз уж вы решили, вот послушайте, сделайте вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Знаете, раз уж вы решили наступиться головой об стенку, я вам не советую это делать. Раз уж решили, хоть к руку подставьте. Если уж бьётесь головой об стенку, руку поставьте, бейтесь об руку. Тоже вроде головой об стенку, но хоть через руку будет. Знаете? В любой ситуации профессионал должен дать совет, но он должен обязательно это сказать. Знаете, обязательно. Иначе он станет причиной целой цепочки ужасных событий. Потому что эта семья разведётся, их дети по этой причине будут разводиться, их внуки будут разводиться. Вот это называется плохая наследственность. Вот это и есть главная плохая наследственность, когда есть тенденция решать проблему на стороне. Культура нас учит: проблему нужно решать там, где она возникла. Возникла проблема в семье, решаю её в семье, не меняя семью. Возникла проблема на работе, решаю её на этой работе, не меняя работу. Возникла проблема в стране, решаю её в стране. Не эмигрирую. Я видел эмигрантов, несчастнейшие люди. Езжу за рубеж, смотрю, что это такое. Несчастные люди делают изо всех сил вид, что они счастливы. Они не могут жить без России все, они пьют постоянно и слушают песни все эти ужасные. Всё время встречаются и разговаривают о России. Не могут жить, потому что Россия корни, факт, то есть мы можем куда угодно съездить на любое время, но так просто переехать это не просто, поверьте мне. Я видел много людей, на которые уехали, очень несчастные люди. Несчастные или делают вид, что они очень счастливы. Не нужно решать эту проблему на стороне. Глупость это решать проблему на стороне. Понимаете? Если мы потеряли деньги в прихожей, глупо искать в какой-то другой комнате. Ищите деньги в прихожей. Понимаете? Почему мы идём искать в какой-то другой комнате? Факт. Поэтому есть проблема в семье, давайте решать проблему в семье. Не нужно для этого другую семью создавать. Понимаете? Не нужно. Давайте в этой семье решим проблему. Вот есть реальная семья, давайте в ней решать. А то, что врач вам говорит: "Этот ребёнок много болеет". Я ещё раз к этому вернусь, это хороший пример. Этот ребёнок много болеет. Давайте его убьём, нового ребёнка родим. Может, это очень грубо сейчас звучит, но может это отрезвит. Потому что абсолютно такая же ситуация на уровне на семейных взаимоотношений это абсолютно равнозначная ситуация. Много болеет, да и учится плохо. Давайте другого родим.
Беды же не поощряют развод.
Никто не поощряет развод. Вообще никто. Вообще никто не поощряет. То есть мы должны нести ответственность за кровные связи, потому что кровные связи то, что связано с продолжением культуры. Если кровная культура не продолжается, и дети получают возможность иметь выход в виде развода, вообще семьи не будет, что и происходит. Семьи вообще нет. Гражданский брак появился. Такая ситуация. Гражданский брак. Абсолютно сумасшедшая ситуация. То есть нет никакой ответственности. В результате страдают женщины и дети. Женщины и дети. Потому что женщина не доверяет своему мужу, а дети не доверяют своим родителям. И всё. Это деградация. Что с этим делать, мы поговорим завтра. Большое спасибо, что смогли сегодня прийти. Все лекции будут в записи, поэтому если вы что-то пропустите, запишитесь на диск. Потом вы получите диск со всем семинаром. Мы сможем разобраться. В субботу, воскресенье с 4 до 6 лекция, не забудьте. Здесь с 4 до 6, не ошибитесь. Не придите к 6, будет обидно. С 4 до 6 лекция.
По понедельник всем тоже.
По понедельник всем. По понедельник также всем, да. Да. Я был очень рад, что вы смогли прийти.